Понятно? Учитесь, как правильно жить.
Здравствуйте.
Где?
Я здесь. Мы очень рады, что вы приехали. Я хочу задать вопрос, как определиться с негативным лицом. Вот я сейчас расскажу себе, хочу понять, как вести, чем заниматься. И это очень важный жизненный вопрос. Я хочу спросить себя, какие рекомендации вы можете дать в этом году?
Вы думаете, вам не хватает знания, куда вам идти? Нет, вам не этого не хватает. Вам не хватает чистоты. Это означает, чистота означает видение своей природы, понять свою природу. Вам не хватает чистоты и силы. Есть такая сила у человека, допустим, вот представьте себе, вы выходите, допустим, к экзаменатору, сдаете экзамен, выходите к экзаменатору, он смотрит на тебя и говорит: «Я хочу с вами поговорить после экзаменов, останьтесь». Он подходит и говорит: «Я хочу, чтобы вы устроились к нам в научно-исследовательский институт. Я хочу, чтобы вы там были». Почему он так говорит? Как вы думаете? Потому что от вас исходит сила, которая дает очень сильное ощущение у старших. Старшие вас начинают очень уважать, видят, что вы удивительный человек такой, верный человек, сильный человек в подчинении, что от вас исходит вот такая сила, которая стабилизирует психику тех, кто дает работу, кто управляет процессами. То есть от вас исходит такая сила, которая очень сильно вдохновляет тех, кто может возвысить человека, дать ему хороший статус. Но вы не чувствуете, что не понимаете, кто такие старшие. У вас нет веры в это. Вы не чувствуете силу власти, влияния, не уважаете эти силы. Вы пытаетесь своими силами действовать, и поэтому вы как малек в луже. Ну, то есть у вас нет размаха, у вас нет величия, влияния на ситуацию. Вам надо учиться понимать, уважать отца, уважать тех людей, которые имеют власть, влияние, понять, что это божественная сила, научиться это все уважать, научиться чувствовать себя как личность глубже, молитвой заниматься, работой над собой, изучать, как правильно жить, и никогда не менять деятельность. Вот вы куда-то устроились, и все, и там работаете, потому что когда человек аскезу совершает деятельность, не бегает с одного места, а с другого, аскезу совершает, мужчина очищает таким образом понимание себя как личности. Он глубже начинает понимать, что ему нужно в жизни, где ему работать. Ну, то есть три года минимум на одном месте мужчина должен работать для того, чтобы стать сильным. Если вы будете скакать с одного места на другое, вы сильным не станете. Чтобы стать сильным, нужно терпеть нагрузку в деятельности. Но найти себя вы пока не сможете, потому что проблема не в том, что вы не нашли себя, а проблема в том, что вы слабый человек, у вас не хватает силы удержаться на одном месте, не хватает силы вдохновить старших собой, не хватает трудолюбия, силы трудолюбия, вам тяжело работать, не нравится часто. Вот чего вам не хватает. Но не хватает силы просто.
Спасибо большое.
Меня тоже спрашивают: Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как научиться так читать лекции, чтобы популярным быть? Меня спрашивают, как бы, ну, ребята, которые читают лекции, молодые. Я говорю, вот точно так же, как когда на спарринге два боксера встают, один побеждает, а другой проигрывает. И вот ты всегда проигрываешь, я ему говорю. Он говорит: почему? Я говорю: потому что ты слаб. Ты слаб. Учись быть сильным. Он говорит: а в чем сила лектора? Я ему говорю: в любви к людям. Учись сильно любить людей. Чем больше ты их будешь любить, тем больше они сами тебе будут показывать, что им надо. От них будет знание исходить, что им нужно для жизни, что им сказать. И техники никакие не нужны. Он говорит, вы конспект лекции пишете? Я говорю, нет. Как готовитесь? Я говорю, никак не готовлюсь. Он говорит, я не понимаю. Я говорю, не поймешь, пока не станешь сильным. Видите, часто люди думают, что им не хватает умения, просто не хватает силы. Допустим, человек берет меч и говорит, ну как, покажите мне технику макать мечом. И человек берет и волос на лету так, шух, и срубает. Волос невозможно срубить на лету, он отскакивает, в нем нет веса. Он раз его и срубил, он говорит, это не техника, это сила. Слышали меня? Пока все собираются, у нас идет беседа. Беседа очень сильно помогает включиться в лекцию людям. Ваш вопрос? Вот девушка на втором ряду. А, да, да.
У меня есть вопрос. Я хотела вас поблагодарить. 10 лет назад, когда вы приезжали в Таллин, мне дали интересную рекомендацию всем женщинам носить жемчуг. И можно сказать, что мы поддержали в вашем сравнении, организовали целую компанию, уже которую вы 10 лет, в этом году, которая дарит женщинам жемчуг.
Подождите, я сейчас. Я вам цветочек какой-нибудь подарю. Подождите. На юг не развивайтесь, там у вас ничего не получится. Развивайтесь на север. Можете в России попробовать. Но недалеко, только там Питер. Тут эти зоны, вот это ближайшие. Увеличивайте размеры, жемчуг. Будет лучше. А? Я вам говорю, будет лучше у вас получаться продажи. Несколько советов. Вы учитесь любить людей и думать о Боге больше. Следите за своими сотрудниками. Смотрите, не берите жадных людей. Увлеченных людей берите. Это в знак благодарности несколько советов. Дальше давайте.
Здравствуйте.
Про любовь я понимаю, да.
Вторая тема. Первая, занимаюсь любимым делом, нашел свою миссию, но жизнь постоянно его закапывает меня. Да. Ну, любовь, и получается, там проблема там, и как-то.
А знаете почему? Потому что вы недостаточно копите силы, а достаточно много очень расходуете и не копите. Понимаете, многие вещи решаются просто с помощью силы человека. Там, где он должен что-то решить, оно решается вашей внутренней силой просто. Это очень сложно понять. Вот, допустим, один руководитель заходит в коллектив, и все уже раз, и все поняли, просто увидев его. А другой заходит, и никто даже не пошевелился. Ну, то есть у одного есть много силы, но у другого очень мало. Один очень много сил тратит на то, чтобы копить внутреннюю силу, а другой все время расходует. Вы очень суетитесь в деятельности. Из-за суеты у вас теряется концентрация и теряется понимание вещей. Вы примерно 30% вещей делаете, которые надо потом будет переделывать. Ну, то есть вы много глупостей делаете из-за того, что нет сосредоточенности. Вам надо учиться копить силу. Это означает статические упражнения для вас. Я вам рекомендую также пробовать стоять возле дерева. Выберите сосну, допустим, она дает силу. Хвойные деревья дают силу мужскую такую, влияние. Видите, вам трудно понять все эти вещи. То, что я говорю, вам непонятно сейчас. Вы думаете? А?
Падают вовнутрь, ваши слова.
Падают?
Да.
Конечно, 100%. И Еще. Каждый человек имеет свою силу только в одной области. Например, вы проницательный человек, вы можете понять, куда направлять деятельность. Но вы не можете руководить людьми, потому что у вас нет там силы. У вас есть сила в понимании, куда развивать, и в развитии деятельности. Вам нужен человек, который будет управлять людьми. Он должен быть подчиненным вашим. И тогда вам будет легче, если вы имеете людей. А я так чувствую, что у вас есть люди в подчинении, но они у вас только одни беспокойства вам приносят. Они вам не помогают толком. Потому что нет серьезной команды у вас. Нет власти, правильного понимания власти у вас нет. Другими словами, вы понимаете, в чем проблема заключается. Вот смотрите, я вам приведу пример. Сейчас современное мышление такое. Берем кредит, берем людей и начинаем работать. Полный бред. Все заканчивается разрушением всегда в этом случае. Что надо делать? Сначала создай себя, сделай себя сильным. Потом... Если ты станешь сильным, к тебе притянется один человек или два. С ними сделай маленькую модель того, что ты хочешь сделать. Поработай там, в этой маленькой модели, год-два. Пойми, как действует весь этот бизнес, всю эту деятельность, как действует. Потом, по мере твоего внутреннего развития, к тебе начнут приклеиваться хорошие люди. Отсеивай всех ненужных. Бери только хороших. Сделай хорошую команду. Когда увидишь, что людей больше стало, увеличивай деятельность. Денег бери ровно столько, сколько ты можешь легко отдать. Деньги не главное в деятельности, главное люди и твоя внутренняя сила. Как только силы станет много и опыта, сразу пойдет сильное расширение. Вы сейчас расширяться пытаетесь, вкладывать деньги. Люди вам портят жизнь, у вас нет опыта, и вы просто разрушаете себя. Потому что внутренняя сила ваша на нуле, опыт очень слабый, людей много, денег летит много через вас, и все впустую. Вы неправильно начали, жадность фрая разгубила. Нужно начинать правильно и постепенно становиться сильнее и сильнее. Если вы начинаете неправильно, потом только одни проблемы. И потом эти проблемы придется решать, а уже не бизнес развивать. Уже будете проблемами заниматься больше, а не бизнес. Очарован, заколдован, черные глаза. Это тоже вторая тема, понимаете? Надо голову иметь на плечах в отношениях с женщинами. Я все время вижу всюду черные глаза. Будьте осторожны. Не теряйте голову.
Да я не теряю, я это добавляю. Папа с мамой не ушибились, да, и как-то вырос без этого. И стало комфортно. И как-то вот ну, страх есть такой, что ну, понравится. Не нравится.
Понравится что? Вы не умеете любить.
Не умею.
Вы очень сильно увлекаетесь этим, теряете себя и отталкиваете от себя человека. Надо, мужчине надо быть достойным в отношениях. Не нужно. Вот это вот не нужно, вот это вот не нужно. Умирает. Только о тебе мечтаю, черные глаза. Бизнес, до свидания. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Ну, то есть это означает, что человек не понимает, что верить надо в Бога, а не в женщину. Женщине надо заботиться. Вы видите только свое желание противоположном поле. Вы не видите там человека, вы не можете о нем заботиться, вы только хотите наслаждаться, вспоминаю, умираю. Хочу наслаждаться, хочу испытывать счастье, не хочу увидеть человека перед собой, заботиться о нем. Как бы... Это касается женщин и мужчин всех. Вспоминаю, умираю. Означает, что мы любить хотим не Бога, а человека. И в него верить. А потом стресс жуткий, из которого трудно выйти. Годами приходится выходить. Черные глаза. Услышали меня?
Ну, хорошо.
Это хорошо. Всегда про свою судьбу слушать очень тяжело. Много вопросов возникает, много протестов внутри. У меня есть наставник, он мне когда говорит правду, у меня аж прям кровь в жилах стынет. Так не хочется. Говорит, ты что, со мной не согласен? Я говорю, я согласен. Тоже молодец. Соглашаетесь. Принять потом постепенно сможете со временем. Все будет хорошо у вас, не волнуйтесь. Возьмитесь за себя, перестаньте бизнес расширять, остановите его. Через год все поправите, станьте сильным. Учитесь понимать вещи, которые почти никто не понимает. Люди думают, что деятельность совершается внешними какими-то суетой, удачей какой-то внешней. Это бред полный. Она совершается видением людей, внутренней силой и спокойным, холодным движением вперед. Без всяких рисков, без всяких опасностей. Четко понимая каждый шаг, что надо делать. Вы очень много рискуете, много тратите сил на пустые вещи. Не понимаете, что вы делаете до конца. Вот вам надо у девушки брать совет, который мне жемчуг подарил. У нее есть природные качества, вот такие, как я описываю. Она понимает, как все надо делать. От Бога ей дано. Поможете им? Не знаю. А? Скромничает. Ну что, кто еще хочет спросить?
Здравствуйте. У меня такой достаточно сложный вопрос. Я 3 года назад была беременная и счастливая с замечательным мужем, который сейчас есть, я его до сих пор люблю, и у нас будет все хорошо, но мы родили сына. Вот, спустя 5 месяцев длительных, ну и мучительных таких больничных разных моментов, ребенок ушел, несмотря на молитвы, несмотря на старания.
Ну, потому что так было суждено. Ему нужно было в рай попасть через вас. Сейчас туда попал, ему хорошо, а вам плохо.
Ну, это пережили, насколько возможно. Сейчас идти дальше, то есть насколько... Ну, то есть это было правильно.
Вам не надо сейчас заново рожать детей сейчас. У вас очень жаркое, много жара в нижней части живота. У вас много жара, он сгорает просто ребенок там, когда вынашивание идет. Вам нужно делать позу березки, йогой заняться, начать худеть, перестать есть на ночь, начать много двигаться, бегать. Вот. Можно у нас полечиться камнями, там, ну, чтобы снять вот этот жар лишний в теле. И когда я увижу, что можно уже зачинать, тогда надо зачинать, чтобы не было опять опасности такой. Надо лечиться, причем тут время. Надо лечиться. Вы с собой принесли все, что нужно для того, чтобы показать всем фокусы? Не слышите меня? Вы принесли все с собой? Сможете сегодня после лекции? 10 минут, да? Вы решите, что вы хотите, рожать или бизнесом заняться?
Ну вот, еще вы говорите, пока надо заниматься бизнесом.
Рожать не хотите больше?
Очень хочу, и муж очень хочет.
Тогда надо сейчас все, сделать все эти, да, родить ребенка, потом уже с бизнесом заниматься. Если вы сейчас займетесь бизнесом, вы не сможете уже нормально родить. В это же силы надо вкладывать. Вот часто женщины, они не понимают, что энергия, женская энергия идет только в одну сторону всегда. Решила бизнесом заниматься, семья, до свидания. Если хочешь семью, тогда не надо вкладываться в бизнес. Надо вкладываться в семью, потому что женская энергия, она никогда не может идти в две стороны сразу. Она идет только в одну сторону. Ну, у мужчин, в принципе, то же самое. Но немножко по-другому. У женщины медленно перетекает психика в какую-то другую сторону. Она, допустим, решила заняться личной жизнью. Ей надо сначала врубаться в это полгода, что значит заниматься личной жизнью. Потом, когда она поймет, нужно перестать всем остальным заниматься серьезно и только этим заниматься. И постепенно у ней налажится личная жизнь. Если она думает, она будет упахиваться на работе, этим заниматься со всей силы, туда как бы вкладывать карьерный рост, там, повышение квалификации, и при этом еще выйти замуж, ну, только если очень молодая и красивая. Такое возможно. Но если чуть постарше, как бы и уже силы нет такой, понравится сильно кому-то, и строить отношения силы нет, и при этом вся сила уходит в работу, то до свидания, личная жизнь. Это 100%. Не думайте, что у вас будут какие-то исключения. Мужчине, наоборот, чем больше он вкладывается в деятельность, чем крепче становится, тем он более пригоден к личной жизни. Мужчина, когда становится сильным в деятельности, он становится красивым для женщин также. Поэтому мужчине даже не надо специально думать о том, чтобы создать семью. Надо просто иметь в виду, что если будет возможность, то пусть будет семья. И вот вкладываться просто в деятельность. И как только мужчина становится сильным, он начинает кому-то нравиться. А если он кому-то понравился, значит, у него начинает ехать крыша. Потому что девушка обладает огненной энергией. Если ей кто-то нравится, она его жарит. Ну и как бы кто-то по зубам, кто-то не по зубам. Но в целом вот так вот устроен этот мир. Ну ладно, мы собрались с вами. Можно уже начинать лекцию. Я сегодня хотел бы поговорить с вами о любви. Мы уже начали об этом говорить. Эта тема очень сложная, потому что сколько бы я ни говорил, большинство людей все равно ее не понимают, о чем я говорю. Но если несколько раз такую лекцию послушать, то можно понять. Удивительные вы люди, конечно. Меня услышали, принесли фрукты, цветы. Сегодня задарим всех весь зал. Расскажу вам небольшую историю. Одна моя знакомая не может понять, что если ты хочешь испытывать сильное счастье в личной жизни, то никакой личной жизни не будет. Потому что для того, чтобы быть счастливой в личной жизни, нужно научиться служить близкому человеку, а не хотеть от него счастья. Она мне говорит: я понимаю, что он хороший человек, я понимаю, что он меня сильно любит, но если я не чувствую счастья рядом с ним, как я могу ему служить? Она говорит: я не хочу находиться рядом с этим человеком. Хотя он хороший, он меня любит, у него правильная дорога в жизни. Все классно, но так как я не испытываю наслаждения, находясь с ним, поэтому я и не хочу. Надо понять, что вот это желание наслаждения, это как раз не что иное, как энергия кармы. И эта энергия всегда включает эгоистические отношения, а не те отношения, которые приводят к стабильной семье. Я говорю: ну нет у тебя хорошей судьбы сейчас на то, чтобы наслаждаться и одновременно увеличивать чистоту в отношениях. Это возможно в молодом возрасте. У тебя уже не такой молодой возраст. Тебе нужно сейчас принять эти отношения, воспитывать близкого человека. Понятно, что это тяжело, когда он тобой наслаждается, а ты им нет. Это тяжело. Но это часто бывает единственным выходом, чтобы остаться не одной, а с кем-то хотя бы, чтобы иметь отношения. И она что-то не хочет. Она говорит: ну мне не хочу. Лучше одной жить, чем вот так. Я хочу счастья. И никак до нее не дойдет, что счастье — это то, чего она просто не понимает. Потому что есть разные ощущения счастья. Одно ощущение – это вот это вот наслаждение, как бы, когда ты балдеешь. Ну, кстати, в таком случае вряд ли создастся семья. Вот когда так сильно хочется наслаждаться, семьи, скорее всего, не будет. Скорее всего, семья не создастся. Потому что энергия любви, когда она, вспоминая умираю, черные глаза, когда она идет вот так сильно в одну сторону, то это она же эгоистическую природу имеет. Любовь сама бескорыстна, но человеку хочется использовать эту энергию любви. Он не знает, что такое служить любви. Он еще не знает, что такое верность, чистота, самопожертвование. Просто хочется наслаждаться и все этой энергией. И когда он хочет наслаждаться, он, вспоминая, умираю, он начинает смотреть на этого человека, и он его обкрадывает. Потому что энергия любви, она не может с обоих сторон так сильно действовать. Понимаете, если бы, допустим, два святых человека любили друг друга, они служили бы друг другу, тогда бы не было вот этого обкрадывания. А если человек, вот знаете, вот поднимите руку, кто из вас убежал от человека, который так сильно любил, что не было сил с ним рядом находиться даже. Вот, пожалуйста, видите, вот рук куча. А кто из вас сильно полюбил и из-за этого разрушил отношения? Вот, да, второй вариант. Вспоминаю, умираю. Просто поймите, что вот это и есть загвоздка. Люди ругаются-то из-за чего скандалы идут? Из-за того, что я хочу наслаждаться, а мне не дают. Ты чего меня нежно ко мне не относишься? Чего ты там то-сё? Почему не уважаешь мое слово? Когда я тебе говорю, ты должна кивать, слушать меня и так далее. Смеетесь. Это желание мужчины. Так же, как, допустим, женщина говорит, я хочу нежности, я нежности. Мужчина тоже может угорать. Но смеяться над этим не надо. Вот как раз противоположный пол должен понимать, что это очень важно. Допустим, мужчина хочет уважения к себе. Это очень важно женщине понять. И тогда ей легче жить становится намного. Это же проявление любви как раз. Вот человек хочет уважения к словам своим, к тому, что он делает. Очень надо это понять. Если женщина это понимает, сразу он чувствует, от него благодарность начинает идти. Если женщина всегда, что бы мужчина ни сказал, на ха-ха-ха, это сразу вызывает, мужчина становится кислым, становится слабым, разочарованным, не может сильно действовать, потому что женщина не верит в мужское начало, не чувствует в нем глубину, чистоту, иголочками его колет, пытается его силой заставить быть мужчиной. А мужчина мужчиной становится от веры, от женской. Вера — это вид любви. Мы сейчас говорим не об этом. Мы говорим о том, что большинство людей даже до этого не доходят, чтобы создавать чистые отношения. У них не хватает возможности даже. У них нет возможности. Потому что они так сильно хотят счастья от человека, не от Бога, от человека так сильно хотят счастья, что как только человека видят, они не дают ему возможности даже себя полюбить. Они съедают эти все возможности своим желанием. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Все, то есть он уже не может любить, я все съел. Девушка не может любить, потому что я съел ее любовь своим желанием. Одна девушка в Екатеринбурге встает, говорит, Олег Геннадьевич, у меня очень хороший парень, вот он рядом со мной сидит. Говорит, я не могу с ним находиться рядом, я устаю. Он меня уже замучил своей любовью. Парень встает, говорит, Олег Геннадьевич, не слушайте ее, у нас все нормально. Мы, говорит, любим друг друга, у нас хорошие отношения, все классно, у нас все нормально. Она меня просто не до конца понимает. Вот когда она меня будет понимать, тогда у нас все вообще будет отлично. Я говорю, да ты сам ее не понимаешь. Посмотри, она уже замучилась с тобой. Он говорит, ну хорошо, замучилась, и что тебе мне делать? Я говорю, да оставь ее хотя бы на пару дней в покое, не звони, не пиши, пускай отдохнет. Такой, да. Девушка говорит, да, Олег Геннадьевич, правильно. Он говорит, ну как я не звонить, не писать? Я не могу. Я говорю, так это ты о себе только думаешь в этих отношениях. Ты не думаешь о ней. Она устала уже от тебя, ты ее замучил. Оставь ее в покое хотя бы чуть-чуть. Не слушает меня, не видит, не слышит, не понимает человек. Я говорю, люблю я, не могу оставить в покое. Так это не любовь, это зависимость. Ты из нее вытягиваешь все силы, высасываешь все силы, она уйдет от тебя, если так будешь дальше делать. Почему? Потому что любовь означает служить человеку, а не пользоваться его счастьем, которое исходит от него. Служить означает делать то, что надо. Вот, допустим, девушке хочется отдохнуть. В чем мое служение заключается? Оставить ее в покое. Это служение в данном случае. Или, допустим, вот человек, когда влюбляется, он вообще не понимает, что нужно человеку именно рядом с ним. Он очень хорошо понимает, что ему нужно. Обнять, поцеловать там. А что человеку, допустим, вот спросить, как у тебя настроение? И девушка говорит, плохое, и сегодня встречаться не хочу. А так как это уже не соответствует его желанию, он говорит, сейчас захочешь, все будет хорошо. Она говорит, я не захочу, я чувствую, что я устала уже от всего. Он говорит, нет, нет, все будет нормально, ты не устала. Ну то есть ему по барабану вообще, что она чувствует, устала она, не устала, ему нужно просто наслаждаться. По-любому, любой ценой. И это значит что? Какой результат? Результат значит такой, что они расстанутся. Ну то есть, и часто это просто на тонком плане уже происходит раньше, чем начинаются отношения. Допустим, если девушка сильно зависима от, ну, от этой мужской энергии, которая дает ей счастье, вот эту стабильность. Она не понимает, что эту силу надо от Бога брать. И она ждет, когда же у ней человек близкий появится. То вот это само ожидание уже разрушает ее возможность быть с кем-то. Все, она уже разрушается. Почему? Потому что это ожидание вытягивает, то есть не дает возможность гармонию создавать. Смотрите внимательно, сейчас я вам это покажу. Но вы не пугайтесь. Я надеюсь, что лекция пройдет успешно. Дальше. Но я вам сейчас покажу. Вам лекция нравится, правда? Я надеюсь, что вам приятно, да, на лекции, да? Я хочу, чтобы вы были счастливы на лекции, да? Уже невозможно слушать. Я из вас начал тянуть части свое, понимаете? Почувствовали, да? Неприятно, почувствовали неприятно. Я перестал служить, а просто что-то жду от вас. Иногда лектор приходит, он не ждет, а он доказывает. Здравствуйте. Я рад так вас всех видеть. Это очень редкий материал, который я даю. И понеслась, блин. Слушать уже противно с самого начала. Почему? Потому что человек не верит в любовь, он не хочет служить, он не понимает, что такое любовь, у него нет знания. Он хочет наслаждаться тем, что он делает, он не хочет отдавать. И это желание отдавать рождается очень трудно, большими трудами сердца рождается это желание отдавать и понимание, что такое любовь. Я моей знакомой сказал в конце концов, я говорю, у тебя есть выбор оставаться одной и быть несчастной. Или понять, что такое любовь. Человек есть, вот он есть, он уже любит. Он ждет от тебя просто чистого поведения. Не третировать его, не мучить, а просто принять человека, понять его слабости, перетерпеть его, помолиться, чтобы научиться его выносить его характер. И дальше просто заботиться о нем по-доброму. Он сразу успокоится, его расслабит, потому что его беспокойства идут от того, что он чувствует, что он не нужен. Эта истерия возрастает вся, понимаете? То есть он любит, она его нет. И она начинает каблучить перед ним, злить его, как бы эксплуатировать его и так далее. Ну, пытаясь хоть что-то из него извлечь. А надо просто научиться принимать человека, прощать, понимать, и это и есть любовь, которая вызывает благодарность сначала в сердце, человек успокаивается, чувствует, что его никто не бросит. Потом он начинает ценить человека, уважать потом начинает. Уважение — это уже любовь. Уважать. Смотри, какая красота. Да? Ты не целуй ее в уста, ты прикоснись к ней только сердцем. Это очень важно знать, учиться знать с самого начала. Но человек не наполненный, не самодостаточный, не может учиться просто верить в человека. Он не может, у него не хватает силы. Ему нужно обязательно что-то взять от него. Вот если девушка есть, что брать, она красивая, тогда я нахожусь рядом. Если я уже чувствую, что она некрасивая стала, потому что она стала зависеть. Она влюбилась, и все, и потеряла себя. Как только человек влюбляется, у нее чувство собственного достоинства тает, становится слабым. А тот человек, который отдает любовь, наоборот, становится таким гордым. Он чувствует, она красивая, но я чувствую, что я лучше, чем она. Потому что она красивая, но она зависит от меня, она меня любит, и она теряет себя, а я, значит, лучше ее. Ну, я, конечно, могу с ней пообщаться, повстречаться, нет проблем, пожить вместе даже, десяточек лет могу, и детей с ней могу рожать, но я бы мог найти себе и получше. И вот это вот все чувство возникает только от того, что любовь перетянулась в одну сторону. Кто-то полюбил сильнее, понимаете? Это всегда так происходит. А люди, которые хотят наслаждаться друг другом, кто-то все равно побеждает, перетягивает любовь себе, любит сильнее, унижается этот человек, который любит сильнее, а другой становится гордым. И так постепенно разрушается семья. Гордый человек наглеет все больше и больше, начинает вести себя высокомерно. Тот, который унижен, все больше страдает, мучается, становится очень слабым, терпит несправедливости. В конце концов, если человек не начинает любить Бога, который терпит несправедливости, он не может стать самодостаточным так, чтобы его полюбили. Чем больше человек унижен, тем больше чувство собственного достоинства смещается с той точки, которая приносит счастье. Если человек чувствует себя очень достойным, означает, он зависит только от Бога, не от людей. Вот я вам показал, как лектор зависит от зала, да? Или показал, как он хочет заставить зал принять себя. Это две стороны медали, вот эти вот, которые я сейчас объясняю. Понимаете, да? Все эти стороны указывают на то, что человек зависит от людей, а не от Бога. И в результате ему, людям, нечего дать. Он от них хочет только брать. Это касается всех видов деятельности. Допустим, начальник на заводе. Все. Ой, мой хороший, давайте работайте лучше. Они, да пошел ты. Один вариант. Второй вариант. Молчать, стоять, лежать. Зарплаты не будет, вон отсюда. Ну, то есть, второй вариант точно такой же, только противоположный. Третий вариант. Просто начни служить людям. Верь, что они из благодарности начнут что-то делать для тебя. Начни с ними общаться, служить им. Будь строгим внутри. Если человек наглеет, скажи ему, извини, так мы не сможем отношения строить. В семье тоже может быть строгим и нужно быть строгим, только потом. Сначала установи правильное отношение, научись служить. Как только ты начинаешь служить, энергия любви правильная начинает течь между сердцами. Правильная энергия любви, что это такое? Я себя просто отдаю человеку, зная, что ему нужно. А человек просто становится благодарным мне. Вот это правильная энергия любви. И сначала идет всегда в одну сторону. Я служу, он благодарен, я служу, он благодарен, я служу, он благодарен. Потом благодарность больше, 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 и он раз... И признается, что ты лучше меня, ты хороший человек, спасибо тебе за то, что делаешь. Дальше пошла обратная реакция уже. Человек, который признался в этом, начал сам служить уже. Пошла двусторонняя уже любовь. Со временем она становится такой. Со временем. И дальше это превращается в уважение. То есть я начинаю видеть хорошие качества в человеке. Даже несмотря на то, что я сам служил. Знаете, если я кому-то служу, я начинаю видеть хорошие качества. Вот если я, допустим, хочу вам служить, сделать так, чтобы вы были счастливы, я начинаю видеть ваши хорошие качества. А если я что-то другого хочу от вас, тогда я теряю видение этих хороших качеств. Один человек спросил у старшего, говорит, мы поругались вот с ним, как мне сделать так, чтобы мы помирились? Мы не можем помириться. Он ему говорит, ты просто сделай что-то для него хорошее. Говорит, я не могу, как я могу сделать хорошее, если у нас нет отношений? Он говорит, а ты через «не могу» сделай просто из чувства долга. И он взял, принес ему освященной пищи, говорит, это тебе передали. Ну, сам взял, принес, не смог сказать от меня, сказал, передали. Вот. И тут такой как раз обмяк такой, уже такой чуть-чуть улыбнулся. И стало легче уже в отношениях. Потом они начали здороваться. Потом еще служение одно сделал. Чем больше служения делаешь человеку, тем лучше видишь его. Между тобой и им появляется уважение. Уважение означает видение чистоты в человеке. И следующая стадия, когда ты уже уважаешь человека, ты начинаешь чувствовать в нем вечность. Чувствую, что это вот хорошо, я хочу всю жизнь прожить с этим человеком. Вечность. Начинаешь чувствовать. Это называется верность. Верность. Верность — это не то, что я как бы втрюхался и больше никого не хочу. Это не верность, это зависимость. Верность создается, когда человек не унижен любовью, а когда он добровольно себя отдает и рано или поздно видит вечность в человеке, видит чистоту. Эта вечность дает удачу в жизни. Даже может спасти от смерти. Верность — сильная позиция в отношениях, в жизни человека. Когда человек кому-то верен, вот такая настоящая верность у него есть, у человека, она не возникает сразу. Ее надо развивать, развивать постепенно. Но когда она есть, такая настоящая верность, то человек начинает контактировать с высшими такими силами, которые его защищают. Это удивительная жизнь. Иногда люди в войну, они обретают такие силы. Один такой человек написал эту песню. Видите, это очень высокий уровень отношений. И веды говорят, что это правда. Вот такая сила исходит от верности, что она спасает человека. Но начинать надо с простых вещей. Первое, что нужно сделать в жизни, это распознать в себе ту силу, которая заставляет тебя ругаться с близким человеком. Мы сегодня об этом с вами говорим, у нас об этом лекция. Распознай в себе эту силу, желание ругаться возникает. Допустим, ты пришел усталый с работы, уставший. И жена от тебя хочет счастья. Вместо того, чтобы тебя раздеть, там накормить, она говорит, что ты задержался? Жена не нужна? Работа нужнее, да? Вот. Ты уже еле живой такой стоишь, как бы. Чего смотришь на меня? Улыбнулся бы. Но Ну, то есть, видите, она хочет счастья. Не хочет служить, хочет счастья. А когда от тебя хотят счастья, это выворачивает наизнанку всегда. И возникает ругань. Возникает ругань в результате. Теперь вопрос. Женщина же, естественно, хочет от тебя счастья, правда? Когда ты хочешь от человека счастья, то ты не видишь его. Запишите себе это. Когда я хочу от близкого человека счастья, я его не вижу. Я вижу от него только мое желание. Выполняется оно или нет? Человека я не вижу, он может сейчас счастье мне дать или не может. Может, он устал, может, он болен, может, у него настроения нет и так далее. Я начинаю считать его врагом, то, что он мне не дает то, что я хочу. Начинается скандал. И это всегда несправедливое чувство несправедливости такое. Причина то, что я жду счастья не от того, от кого надо ждать. Вот сколько бы вы ни мечтали о том, что близкий человек вам будет приносить счастье, эти мечты все бессмысленны. Потому что иногда он будет приносить счастье, а иногда нет. Когда у него нет сил, он не будет приносить счастье. Когда у него нет понимания, он не будет приносить счастье. И когда у него нет ощущения любви от тебя, он не будет приносить счастье. Но если он развитый человек, он всегда будет тебе приносить счастье. Но это не твоя заслуга уже. И тебе здесь не с этим ничего не сделать, только благодарность, благодарить и делать то же самое. И все. Потому что когда бескорыстно человек служит, это включает благодарность и совесть. Когда совесть включилась, очень трудно эксплуатировать человека. Думаешь, он это очень хороший человек, зачем я его буду эксплуатировать? Мне надо, наоборот, сделать что-то хорошее для него. И так учимся. Вот молодой человек подходит к девушке, обнимает ее. Он делает ей приятно или себе? Себе. Она в это время отдает любовь и теряет силы. Иногда бывает так, что он ее обнимает, он и себе делает приятно, и ей одновременно. В начале отношений. В начале, запомнили? Потом этого ждать не стоит, как некоторые девушки думают, он меня обнимает, а мне что-то не очень. А другие обнимают хорошо. Может, это не мой человек вообще? Пойду-ка я от него подальше. Тут что-то он раньше меня обнимал, мне хорошо было, а сейчас что-то мне не очень. Пошел он подальше. Замечательная философия. Это называется философия потребительства. Но обнимает не очень, потом будет очень, и придет время. Не обращайте на это внимания. Поймите, что когда близкий человек тобой пользуется, тебе придется мучиться. Все равно. Но надо понять, сколько ты можешь ему отдать безболезненно. Мучиться ведь, как бы, зажарить себя на сковородке, это тоже не вариант жить. Ну, то есть, вот это правило номер один, запомните, что иногда наступит такой момент, что близкий человек будет чего-то хотеть, а мне будет это тяжело делать. Например, в начале отношений девушка что-то рассказывает парню хорошо, он говорит, да, моя хорошая, все будет нормально. Почему он так себя ведет, как надо, он как надо себя ведет? Потому что он балдеет от нее. Ему хорошо с ней, и он такой, да, 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 она та-та-та-та-та-та-та ему... Вот на уши вешает, вешает, вешает. Вот. Испытывает часть, думает, он меня так понимает, мне так хорошо с ним, буду дальше ему трындычать. Он да-да-да-да, моя хорошая. Почему? Потому что он испытывает от нее счастье, балдеет от нее. Когда мужчина балдеет от девушки, он что хочет будет делать? Но этот балдеж обязательно будет таять. И придет время, девушка начинает трындычать, а ему будет тяжело. Почему? Потому что мужчине всегда тяжело от этого. И парень будет пытаться целовать, там девушка нас слушает, ну все, 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 я сегодня устала, хватит, хватит. Так что бывай, бэби, так что бывай, не приставай. Для поцелуев, бэби, повода нет. Вас потревожил, бэби, солнечный свет. Знакомая ситуация? Знакомая? Эта ситуация означает эксплуатация одного человека другим. Ну, то есть, это вот, запомните, вот эта влюбленность, это всегда эксплуатация. Просто вначале есть взаимность, хорошо всегда, когда тебя эксплуатируют, а потом это заканчивается обязательно в жизни. И когда это заканчивается, люди дальше думают, а что как бы делать-то дальше? Прощай. Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай. Мы расстаемся навсегда под белым небом января. Ну, то есть, вот эта песня заканчивается все этим. И человек думает, дальше надо искать что-то. Нужно что-то дальше искать. И он ищет вот так, и ищет, и ищет, и жизнь проходит зря. Потому что искать надо правильное понимание любви в своем сердце. Надо заставить себя, это такой шаг в пропасть, понимаете, сказать себе, я не хочу ничего от этой девушки, которая со мной живет уже долго. Я не хочу от нее ничего, я хочу просто ее сделать счастливой, все. И это непростая задача, потому что в ней есть эксплуатация, она тебя будет мучить, ты должен терпеть, улыбаться ей, служить бескорыстно. И потом она благодарной становится уже, и начинается чистая энергия, от нее начинает течь, энергия любви. Дерево любви вырастает в срок, оно не может вырасти сразу. Давайте послушаем песенку. Система ясна? Называется эксплуатация. Эксплуатация. Я хочу от тебя счастья, точка. Буду мучить до последнего. Даже в любви взаимной муки одни. Потому что это не любовь, это влюбленность. Пытаюсь это понять, что такое любовь настоящая. Это совсем другая вещь. Если человек не работает над собой, не идет вперед, не трудится, он не сможет понять, что такое любовь. Любовь — это всегда жертва. И сначала кайфа от этого нет никакого, честно вам скажу. Я пробовал. Нет никакого счастья. Просто отдаешь, отдаешь и не знаешь. Бездонный колодец желаний близкого человека. И только потом, когда благодарность его в сердце появляется, ты можешь ему уже начать говорить правду по-доброму. И ему придется слушать. Потому что благодарность — это не человеческое чувство, это чувство Бога в сердце близкого человека. И благодарность вызывает совесть, она как бы включает совесть. И ты просто говоришь по-доброму, как лучше. И ему придется это сначала слушать, потом так делать, потому что другого выхода нет. Так действует благодарность. И ты можешь, если он не хочет так делать, побыть чуть-чуть в стороне, пожить. Потому что, когда человек зависит от Бога, он самодостаточный, он несчастье не от близкого человека ждет, самодостаточный, тогда он может воспитывать. А самый лучший способ воспитания – это чуть подальше пожить какое-то время. Заботиться о человеке, улыбаться, но ничего не желать и как бы близких отношений не строить. При этом заботиться. Одна девушка говорит, они оба слушают лекцию, девушка с парнем. Говорит, Олег Геннадьевич, я отстранилась от мужа, чтобы его воспитывать. На 2 недели уехала к маме. Звоню ему, как ты? Он говорит, слушай, вот честно тебе скажу, ты поотстраняйся еще хотя бы недельку, я так отдыхаю. Она его задолбала. И сама же еще уехала к маме. Она не служила ему, не заботилась, неблагодарность сердца не вызывала, а сама его замучила и еще решила поотстраняться теперь. Он говорит, я отдыхаю, спасибо тебе. Замечательно. Если человек не вкладывает человека бескорыстно, он не может его воспитывать. Орать бесполезно здесь. Когда начинается ругань, крики начинаются, невозможно это понять, услышать. Без любви и спокойствия в сердце знание в человека не входит. Я должен быть абсолютно спокоен, чтобы давать вам знания. Если вы мне что-то говорите, если меня что-то возмутило в ваших словах, знания я передавать уже не могу. Я должен сначала переварить то, что вы сказали, а потом дальше давать знания. Иначе я не смогу, не будет возможности никакой. Понимаете, как устроен этот мир? Если мы ничего не переварили, вот идет конфликт, то знания не будет. Лучше не молчи, нечего говорить. Кричать бесполезно. Покричал, извинись. Даже если ты права. Одна девушка спросила, как мне найти наставника? Я говорю, у вас уже есть наставник. Она говорит, кто? Я говорю, ваш муж. Так он орет все время. Я говорю, так он же правду орет. Он вам дает наставление. Принимайте. Вы потому что правду-то слышать не хотите, а наставника хотите, а так невозможно. Для того, чтобы наставника иметь, нужно учиться слушать правду. Она всегда горький вкус имеет. На сладкое никогда не бывает правда. Только горькое всегда, сладкое никогда не бывает. Сладкое — это то, что ты уже знаешь про себя. Это не та правда, которая тебе нужна для того, чтобы изменить свою жизнь. Настоящая правда горькая всегда. Если человек погрузился в отношения очень сильно, близкий человек терпел или гордился собой, отношения развивались неправильно, они основывались только на влюбленности. Это неизменно всегда приводит к стрессу. Всегда. Невозможно никак по-другому. Попытайтесь это понять. Если вы настоящую любовь в отношениях не вскроете, не начнете развивать, она основывается на том, что вы самодостаточным становитесь в отношениях сначала. То есть развивайте так духовную практику, что вы не зависите от близкого человека. Он, допустим, говорит, я от тебя ухожу. Ты не чувствуешь, что ты умрешь. Ты думаешь, ну зачем, не уходи, будем жить вместе. Но ты не чувствуешь, что ты умрешь без него. Зависимости нет никакой, понимаете, нет. Есть просто желание принести счастье человеку. Или он говорит, нет, я все-таки ухожу. Ты говоришь, мне было с тобой хорошо, спасибо тебе за все. Решай сам. И ты чувствуешь, что ты справишься, все будет хорошо. Ты сможешь один, потому что ты зависишь от Бога, а не от человека. Но если ты зависишь от человека, ты его всегда потеряешь. На 100%. На 100%. Дурманом сладким, запомните. Дурманом. Это яд дурман. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит и не печалит вас не все. Видите, как интересно в это Евгений Онегин, да, закончилось, что я другому отдана и навек ему верна. Хотя, как бы, я вас любила до этого. Видите, это, в этом есть закономерность, понимаете? Что вот это вот чувство сильное, которое ты в жизни ждешь, оно не является основой жизни. Очень мало кто может сохранить семью с таким чувством. Если у человека есть способность по-настоящему служить человеку, тогда он может сохранить такую любовь. Но в основном люди теряют ее. Дурманом сладким веяло от слова. Дурман — это яд. Вы знаете, что все самые сильные яды, они имеют сладкий вкус. Вот синильная кислота, допустим, ее часто использовали, чтобы убить человека. В пищу подмешиваешь, она слаще становится пища. Приятный такой сладкий вкус, дурманищий такой. И бац, готов. Вот такой же дурманищий сладкий вкус отходит, исходит от женщины, которая не замужем. Ты женатый, как бы, у тебя жена. А девушка, у нее неправильное представление о парнях. Вот, допустим, мужчина, у которого есть жена, она его обтесывает лет за 5-7, она делает из него такого хорошего, порядочного человека, из мужика. Женщина делает. А потом другая, как бы, красивая и смелая, она раз его... У тебя дурманом сладким веяло от нее. И он такой за ней. Но там ничего не будет. Почему? Потому что Богу это не нравится. Когда женщина ядом охмуряет вот этим человека, женатого, тащит его из семьи, разрушает счастье женщины, которая в него вложила силы, детей счастье на всю жизнь разрушает, и думает, что она теперь будет наслаждаться жизнью с ним. Нет, шансов нет никаких вообще. Много раз видел эту историю, повторяется много-много раз. Одно и то же. Тысячи людей через глаза прошли. Никогда вариантов нет. Только один вариант. Если сильно раскаешься, если по милости Бога этот человек, чью ты разрушил жизнь, найдет себе другого человека. Там много «но», понимаете, есть. Если он найдет, будет счастлив. Если ты раскаешься, если тот человек, который... ради тебя ушел, тоже раскается. Тогда только после этого вам будет по башке дано обязательно. И только после этого, может быть, вы сохраните семью. А может быть и нет. Но если никто не раскаивается, тот человек страдает, шансов вместе остаться нет. Семья разрушается неизбежно. Поэтому будьте осторожны, будьте осторожны. Влюбленность не является основой жизни. Не надо к ней так быстро бежать. Это всегда является основой смерти. Сладкий вкус вот этой вот, это всегда опасно очень. Если сильно влюбилась, будьте осторожны. Особенно девушки, смотрите, ко мне одна девушка подходит, я, говорит, занималась духовной практикой, я была красивой, я понравилась парню. И влюбилась в него. Все. Ты его потеряла. Потому что прежде чем в него влюбиться, надо дождаться, когда он начнет ухаживать, предложит тебе руку. А до этого ты должна себя держать в руках. Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех. Но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Вот так женщина должна себя вести. Должна притягивать к себе и ждать. Не должна отдавать себя человеку. Видите, с энергией влюбленности всегда надо быть очень осторожным. Это яд. Слонов никто в Индии не ловил никогда. Нормальные мужики слонов в Индии не ловят. Им надо поймать всего лишь одну слониху. Обучить ее. Она слониха, она очень сильно привязана к стойлу. Ее там хорошо кормят, у нее там дом. И она слона идет, нашла хорошего слона, хорошего мужика нашла и в стойло сразу бежит. А он за ней дурак. Когда он прибежал, чик, ставни закрываются, все. Слон в западне. И уже не выбежишь никуда. Стеночки высокие, слишком и крепкие. Понимаете, да, о чем я говорю сейчас? Когда в древней культуре, когда охотники на оленей, когда охотились, не надо было бегать за оленем. Никто, дураки только бегали за оленем. Нужно было просто играть на рожке или на флейте. Олени очень любят звук леса. слушают, вот так стоят звук. И когда они слышат мелодию, они бегут туда посмотреть и получают смерть в результате. Мотылек, самый сладкий вкус для него – это вкус света. Ему нравится свет, он балдеет от него. Все мотыльки погибают только одним способом. Они обжигаются об лампочки и от ожогов умирают. Чувствуете, о чем я говорю сейчас или нет? Что энергия влюбленности – это хорошо, но ради этого жизнь свою отдавать не надо, потому что это все равно всего лишь дурман, который нужен для того, чтобы людей вместе соединить. И все. Настоящая любовь, она другую природу имеет. Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. А вы хоть раз с близким человеком по душам поговорили? Не о детях, не о семье, а просто о жизни. О том вот искренне, как он верит в этот мир, к чему он стремится в жизни. Большинство нет. Одна женщина вчера мне здесь говорит, мы, говорит, с человеком прожили много лет. Почему он меня бросил? Мы же были близкие люди. Я говорю, а почему вы думаете, что вы близкие люди были? Половые отношения делают людей близкими. Я сейчас анекдот есть такой, что секс это еще не повод для знакомства, оказывается. Мы же близкие люди были. Нет. Мы просто наслаждались друг другом. Ну, у нас же дети, ну и что? Это значит, что между вами были еще больше наслаждения. Дети – это очень большое наслаждение. Близость между людьми возникает, когда они имеют одинаковую цель. У них есть искренние беседы, они открывают сердце друг друга. Вот это называется близость. Но в основном муж с женой не открывают друг другу сердце, они боятся. Они сердце кому угодно открывают, только не близкому человеку, потому что боятся, что он узнает про меня что-то больше, и я его потеряю. Он испугается этого знания. Конечно, не всегда все надо говорить. Так, допустим, одна девушка мне сказала, ну, знаете, Олег Геннадьевич, как разрушилась семья. Я открыла сердце своему близкому человеку, рассказала ему о всех своих прошлых отношениях. Он собрался и ушел после этого. Замечательно открыло сердце. Все прошлое уже прошлое, забудь про это. Если тебя спрашивают, молчи. Потому что все это временно. Люди часто очень большое значение. Тебе хорошо было с предыдущим мужиком? Замечательно. У тебя дурмана больше с ним было или меньше? Какая разница? Это же все не главное в жизни. Главное это человек. А если ты человека не чувствуешь, то тогда нет смысла жить. Все равно все закончится. Научись чувствовать человека. Научись служить ему. Поймите, что это не просто так жить. Потому что когда ты начинаешь служить близкому человеку, он начинает наглеть всегда. Начинается пользоваться этим. И возникает сразу вопрос, а зачем тогда это надо? Я служу близкому человеку, он обнаглел вообще. Говорит, вот-вот, правильно, так и делай. Лекции правильные. А сам при этом ничего не хочет делать. Сам не меняется в лучшую сторону. Так устроен этот мир. И оказывается, это только просто первый шаг к победе. служить близкому человеку. Второй шаг – нужно вытерпеть его наглость вот эту вот. Его плохой характер, который будет усиливаться от того, что ему хорошо стало жить, надо принять, успокоиться. И дальше нужно, приняв плохой характер близкого человека, переварив его, нужно начать его воспитывать. Дело в том, что первая сторона медали – это служение любви, а вторая – это воспитание. Большинство людей в современной культуре вообще не понимают, что такое строгость. Оказывается, строгость – это более высокий, сильный вид любви. Вот, допустим, сейчас вся ювенильная юстиция, она построена на том, что строгость – это жестокость. Это понимание, что строгость – это любовь, нет у людей. Они не понимают, что строгость – это более глубокая любовь. Вот у людей, которые очень сильно любят друг друга, они снаружи очень добрые друг другу, а внутри очень строгие. Они не позволят близкому человеку ошибаться. Не позволят. Это означает любовь. Вот моя жена всегда мне говорит правду. Всю. Я слушаю смиренно. Я, правда, не всегда и могу правду сказать. И тяжело слушать правду. Но уже лучше сейчас стало. Но это любовь. Вот она из любви говорит правду. Это же надо понять. Она мне говорит всю правду, которую она знает про меня. Всегда. Это супер. Это правда невкусная. Я на 80% не согласен с ней. Не согласен. Но сама идея, что человек может тебе говорить правду, хорошая. Потом соглашаюсь больше уже, потому что ты больше понимаешь то, что она имеет в виду со временем. Конечно, эта правда всегда гипертрофирована. Она какая-то немножко космическая такая. Но она правда. Ничего с этим не сделать. Строгость – это очень сильный вид любви. Я молился Богу, чтобы увидеть лицо своего наставника, которое бы мне дало настоящую любовь к нему. Я просил у Бога увидеть, как он должен выглядеть передо мной, как он смотрит на меня, чтобы я его сильнее любил. Я увидел очень строгий взгляд. Мне аж плохо стало. И я потом понял, что вот этот строгий взгляд, он высвечивает все грехи у меня внутри. Он показывает мне все мои ошибки. И он очищает мое сознание. Я был очень удивлен. Вот эта строгость, оказывается, она усиливает чистоту в отношениях. Дает правильное взаимодействие. Но мы не хотим правильного взаимодействия. Мы не хотим чистоты, мы хотим просто счастья. Вот и все. В этом проблема. Поэтому строгость – это очень высокий вид отношений. Настоящий друг, оказывается, это тот, кто может сказать тебе правду. Вот, допустим, ты уходишь от близкого человека, и все друзья говорят, да, он плохой, иди, уходи от него, все нормально. И только один говорит тебе, ты делаешь глупость. Останься с этим человеком, ты разрушаешь свою семью. И это настоящий друг. Все остальные просто... Они подыгрывают тебе, они не хотят тебе сделать счастье, принести счастье, они просто хотят наслаждаться тобой, и все. А только один готов потерять отношения ради того, чтобы тебе было лучше. Это настоящий друг, бескорыстный. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Ну, то есть, видите, это бескорыстное... Вещь – это очень сложно, сложное в этом мире, бескорыстие очень сложно. И строгость является основой бескорыстия. Настоящая мать, она строга по отношению к своим детям. Это значит, что она готова лишиться счастья, которое от них исходит. Больше всего на свете матери нравится, когда ее ребенок бежит к ней и говорит, «Мама, мама, я тебя люблю», и обнимает ее. Каждая мать чувствует огромное счастье от этого. Но если ты ребенка... Говоришь, иди в угол, он тебе не скажет уже, мама, мама, я тебя люблю. Он будет дуться стоять там. И говорить, мама, я тебя больше не люблю. И ты будешь чего-то лишаться в это время. Ты будешь своего счастья лишаться. Но при этом ты вкладываешь в него правду, праведность. Ты делаешь его хорошим человеком. Видите, это настоящая любовь. Она всегда соткана из лишений. Но если ты привязан настолько к своему ребенку, что ты не можешь в него праведность вкладывать, значит, он станет негодяем, вырастет подонком. И ты будешь в этом виноват. Почему он таким вырастет? Потому что ты не хотела его настоящей любви к нему, не хотела. Ты хотела наслаждаться им и испытывать счастье от него. Ты не хотела ему вкладывать свою строгость, высшее проявление любви. Поэтому если у вас строгость не возникла в семье, близкому человеку, добрая строгость, если вы правду ему сказать не можете, семья сохраниться не сможет, шансов нет. Если вы боитесь правду сказать, значит, вы никогда ему не служили, начните служить, благодарность в его сердце появится. Вы просто все делали из страха или из зависимости от него. Но по-настоящему просто по-доброму что-то сделать человеку, не желая ничего взамен, может только тот, кто уже чувствует защиту от Бога. Кто уже чувствует, что есть у него связь с Богом, что он уже от Бога зависит. Он чувствует силу, веру в него. Такой человек может уже по-настоящему служить, потому что он не зависит от близкого человека. Давайте я как бы тему развил. Теперь вот прямо на эту тему вопросы, прямо на эту тему вопросы. Мы бросили друг друга, мы неправильно любим. Девушка сзади, да. Давайте ей микрофончик.
Есть вопрос. Вы очень много сейчас рассказали о строгости, и я так понимаю, почему тащили для себя. Любовь сердцем – это и есть строгость. Я хочу для себя прояснить, что такое любить сердцем.
Мы всегда любим сердцем. Влюбленность – это тоже сердцем. Всегда связь в сердце возникает между человеком. Но вы говорите сейчас об искренней любви, наверное. Вы хотите про искреннюю любовь знать. Искренняя любовь, она сначала односторонняя. Ты просто вот знаешь, что человеку это надо, твоему близкому. И ты просто ему это говоришь, Но ты не видишь отдачи. А потом, когда он становится благодарным, потому что Бог в его сердце радуется тебе, и поэтому он становится благодарным, то тогда через эту благодарность приходит отдача. И когда возникает благодарность в сердце человека, тогда ты можешь не просто служить ему бескорыстно, а также можешь его и воспитывать. То есть, другими словами, строгость может возникнуть только на фоне взаимности в отношении. Если близкий человек уже тебе внемлет, тогда ты можешь с ним строгим быть. Точно так же, допустим, с детьми. Вот ты сначала просто ребенка принимаешь, какой он есть, и по-доброму себя учишься с ним вести. Тебе не надо его воспитывать сначала. И постепенно он начинает чувствовать, что мама — это хороший человек, что она мне плохого ничего не желает, и ребенок расслабляется и становится благодарным. Это первая стадия. После благодарности он начинает слушать тебя, а потом только слушаться. Потому что слушаться означает более глубокое слушание. Как вот молодой человек, он говорит: Олег Геннадьевич, все впитываю в сердце. Называется слушаться. Он слушался меня. Не просто слушал, а слушался. Это значит, что его жизнь изменится. Но слушаться невозможно сразу. Вчера одна женщина очень смелая подошла ко мне. Она первый раз на лекцию пришла. И она начала мне рассказывать про свою жизнь. Но я знал, что ничего из этого разговора глубокого не получится, потому что она еще меня не знает. Она не может меня слушаться, она не может в сердце впитать то, что я сказал. И она слушала меня, но ничего не понимала, что я говорю. Я видел, что она ничего не понимает, но продолжал говорить. Потому что есть еще другие люди, которые тоже... И это ей тоже полезно, рано или поздно она поймет со временем. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что ребенок потом дальше... начинает уважать свою мать и всегда ценить ее совета. Но это происходит потому, что мать терпела очень много и давала ему возможность быть таким, какой он есть, плохим. Она приняла его характер сначала, потом по-доброму ему объясняла. Она не разговаривала с ним, она его по-доброму наказывала, она от него отстранялась, умела быть счастливым без него, несмотря на свою зависимость от него. И в конце концов она давилась взаимности, он начал ее слушать. И тогда появилась строгость после этого. Сначала духовный учитель, наставник очень по-доброму своим учеником себя ведет и вообще не делает ему никаких замечаний, что бы он ни вытворял. И ученик говорит: у меня очень хороший наставник, он меня любит. Он никогда мне не делает замечаний, он очень добрый, а все остальные злые. Вот потом, когда он начинает благодарным становиться, то учитель потихонечку начинает делать замечания. А когда ученик становится очень верным и сильным, он может ему сказать строго правду. Это означает между ними очень сильные отношения, очень мощные отношения. А потом, когда отношения еще мощнее становятся, ученик может сказать правду учителю. Он говорит ему правду всю, но не потому, что он не верит учителю, а потому что он верит, что тот его поймет. Это очень высокий уровень отношений. Такие же отношения могут развиться и между мужем и женой. Но знайте, что сначала они не такие. Сначала эти отношения потребительские, и поэтому в них правду говорить страшно. Это значит, что у вас нет гарантии сохранить человека. Некоторые люди говорят: почему прожили 10 лет, и он ушел вдруг? Ну, потому что между вами не было гармонии. Другой пример. Один мужчина мне говорит: я полюбил девушку. Я говорю: вы женаты? Он говорит: да. Я говорю: ну представляете, каково жене? Он говорит: я не то что представляю, я знаю, потому что я об этом сказал. Я говорю: она не убежала от вас после этого? Нет, говорит, она все понимает. И мы спасаем ситуацию, спасаем нашу семью вместе сейчас. Потому что мне эта любовь не нужна. Не нужна семья. Это очень высокий уровень развитости человека. И семьи в целом. Это значит, что они точно семья будет сохранена. Потому что дурман-то этот, он же сильный. По башке бьет по-настоящему. Не игрушечно бьет по башке. Человек, когда уходит из семьи, он теряет всякий интерес к детям, к жене, к родственникам, которых он всех любил, он просто отшибленным становится. И любит только одного человека, которого вообще не знает. Он вообще не знаком с этим человеком. Иногда люди используют дурман в корыстных целях. Я в детстве смотрел «Фитиль», такая передача, которая высмеивает пороки разные. Ну, старая советская передача. Вот, и там был такой Фитиль, одна девушка, она, ну, как бы, хотела замуж за академика выйти, ей было все равно, там, женат он, не женат, и она поехала в пансионат академиков, где академики отдыхают, и узнала, что приехал академик, и она его влюбила в себя, короче, ну, переманила его к себе, и, короче, приходит его жена и говорит: вы знаете, вы действительно любите этого человека? И эта девушка говорит: да, конечно, люблю. Хорошо. Она говорит: а вы знаете, что он очень болен? Вам придется очень вкладывать много сил и средств для того, чтобы его лечить. Она говорит: ну, это вообще не проблема. Она так говорит: а почему вы считаете, что это не проблема? Потому что он же академик. И у него есть деньги на то, чтобы себя лечить. Будем его лечить. И эта женщина говорит: вы знаете, я хочу вас разочаровать. Академик не он, академик это я. И та села прямо такая. Ну, та перепутала, кто академик просто. В общем, оказался мужик бесполезным. Она в него столько вложила. Страшно, конечно, страшно. Я ответил на ваш вопрос. Искренность и влюбленность обе находятся в сердце. Но в душе находится только искренность. С душой связано. Чтобы с душой любить, нужна сила душевная. Сила душевная берется от старших. Если у тебя нет отношений с Богом, у тебя не будет душевной силы. Ты не сможешь перенести любовь, не сможешь с ней справиться, не сможешь ее обуздать, не сможешь стать сильным. У меня есть много друзей, лекторов, которые достигли успеха в чтении лекций. Из них только процентов 10% не бросили свою жену. Все остальные побросали жен и женились на слушательницах лекций. Причем все они сошли с духовного пути. И все стали просто заезжими гастролерами. Эти люди перестали быть лекторами. И причина, почему так произошло, заключается в том, что эти люди, они не были связаны с Богом сильно. Они поддались на чарующий взгляд слушательниц лекции с верой, которые слушали, и любовью. Одна девушка мне сказала: «Мой наставник как-то смотрит на меня с интересом, ко мне как к женщине». Я ответил, что этот наставник дисквалифицирован. Он не может быть наставником, потому что он не имеет знания. Знание делает человека сильнее женской красоты. Если человек поддается под влиянием красоты, и он женат, этот человек не имеет знания духовного, он дисквалифицирован. Он не может читать лекции, давать людям знания, ему нужно развиваться как личность самому. Поэтому настоящая любовь — это не дешевая штука. Ее надо изучать, что это такое. Эта любовь сначала рождается в отношениях со святостью, со старшими, потом переходит на близких людей, на мужа, на детей. Это серьезная вещь. Очень трудно не потерять себя в любви к детям, к мужу, к родителям тоже. Еще какие вопросы? Ваш вопрос? Да. Вот мужчина. Мужчина, да. Спасибо вам, что вы пришли на мою лекцию. Нет, вот мужчина здесь вот сидит на этом. Потом вы будете. Я вот мужчина. Вот. Да. Угу.
Здравствуйте.
Спасибо.
Сыну 30 лет. Я строг. Перестал общаться. Сын перестал общаться. Я подарки не носил. Телефоны не принимаю. Что мне делать?
Но вы как-то на него нажали сильно. Я не знаю, в чем. Знанием своим нажали. Он не выдержал этого знания. Он испугался. Вам надо поменять тактику отношения. Потому что сначала ребенок принимает знания из страха от родителей, потому что он зависим от родителей. Наступает такой возраст, когда ребенок перестает зависеть. Когда наступает половое созревание у ребенка, его зависимость тает, и он начинает протестовать против любого давления. Его не интересуют больше такие отношения. Так как ваш ребенок такой же, как вы, у него очень сильный характер, сильно независимый характер, то такие люди, они могут учиться только на своих ошибках. Поэтому он совершил ошибку. Сейчас совершает ошибку, разрушает свою судьбу, не общаясь с вами. Единственный способ в этом случае такой, что вы молитесь Богу. Сначала в сердце появляется спокойствие, что все будет хорошо. По-моему, уже это есть в какой-то степени. Потом вы начнете влиять на него. И в тот момент, когда вы почувствуете, что вы можете с ним общаться, вам надо извиниться перед ним. Сказать: «Сынок, я больше не буду на тебя нажимать. Ты живешь, как считаешь нужным. Я просто хочу с тобой поддерживать отношения, чтобы я же твой отец». Вот. Я тебя люблю, и поэтому хочу, чтобы просто как-то общаться. Когда захочешь, напиши. Потом дальше уже молиться дальше, и у него появится в сердце после этого вина, чувство вины. И он потихонечку начнет отходить и начнет как-то с вами разговаривать осторожно, боясь, что вы его заденете. А вы его не задеваете. И в целом, как бы, нужно понять одну вещь, что знание не нуждается в рекламе. Если вы знаете, как правильно, а он нет, он прибежит к вам тогда, когда придет время. Но раньше этого времени лучше ему знания не открывать, иначе он его потеряет. Ну, то есть, когда вы сами начнете ценить себе знания и будете относиться к ним по-доброму, он начнет спрашивать у вас совет. Я это вижу в вашей жизни. Вам надо просто пройти этот путь. Это сложный путь, потому что всегда хочется помочь своему ребенку, а иногда Бог не разрешает. И мы должны просто принять этот факт. Но мы также можем сделать так, чтобы ребенок сильно не ошибся. Для этого нужна защита этого ребенка с помощью молитвы. Так как вы отец, Бог разрешает нам защищать наших детей даже в тот момент, когда они отвлекаются от нас. То есть я могу в сердце находиться рядом, помогать ему, защищать его даже от тяжелых опасностей, но при этом он думает, что он независим полностью. Это его глупость просто заставляет его так думать. Иногда мы не можем словами помогать близким людям, потому что они отказываются от этой помощи. Своими желаниями. Желания бывают сильнее. В основном в возрасте с где-то 11-13 лет до 19 где-то ребенок обычно бесконтрольный, потому что половая энергия сильнее становится его разума. Это у всех детей. Поэтому в древней культуре в этом возрасте девочек и мальчиков отдавали на воспитание преподавателям и изолировали их от мира. Потому что в этом возрасте человеку не надо, то есть мальчикам, девочкам общаться не надо близко в этом возрасте. Это сильно искрит, это общение. На самом деле в древней культуре говорится, что вот эти все проблемы, трудности этого teenage или вот этого вот молодого детского, ну, юношеского возраста, или сложного, как говорят, возраста детского, они связаны с половой энергией. И главная проблема заключается в том, что дети оскверняются этой энергией. Они не могут ни о чем думать, кроме как о сексе. То есть у них появляется сильное желание любви, вот это вот. И им очень трудно жить в результате. И в это время, если сильный контакт идет парней с девушками, то характер сильно портится у детей. Они становятся злыми, независимыми, агрессивными. Парадоксальное мышление у них развивается. Начинают вычурными столиться, показывать из себя, что-то корчить и так далее. Страшные вещи с ними происходят. И если вы не можете этот контакт остановить, у вас нет такой возможности, то тогда надо молиться за ребенка и просто ждать, когда он выйдет из этого состояния, из этого дурдома выйдет, когда он... Ну, то есть, огромная сила. Я всегда всю жизнь изучал себя, как бы со стороны на себя всегда смотрел. Я помню в этом возрасте, где-то в 13 лет, я сел с девочкой за партой, сидел. Я хотел смотреть на доску, там написано было формулы разные. Я хотел их понять, а взгляд меня тянуло вниз, так вот глаза, потому что у ней была короткая юбка. Там такая сила исходила от ее ног, вот энергия красоты, дурман вот этот исходил, что я как бы, я не мог смотреть на доску, а хотелось. И я чувствовал, что вот какая-то идет борьба у меня в сердце. Я не мог понять, почему так все это устроено в этом мире, что такая сила, что вот так вот. Ну, то есть... Так действует эта энергия половая. Она очень могущественная, и она разрушает людей часто. Это энергия враждебную природу имеет человек, враждебную. Хоть она и сладкая, но она опасная. Она может разрушить семью, разрушить твой разум и так далее. Надо это изучать. Это энергия любви, но искаженная. Потому что настоящая энергия любви чистая, она исходит от святых людей, а они связаны сильно любовью с Богом. А та любовь настоящая, которая исходит от святых людей, она тоже очень сильная, горячая, но чистая при этом. И она никогда не оскверняет. Когда у тебя есть такая любовь, ты становишься защищенным по отношению к этому дурману, исходящему от близкого человека. И ты можешь тогда ему служить по-настоящему, потому что этот дурман ослепляет. Он не дает возможность человека понять. Ты в девушке видишь только объект наслаждения, а человека не видишь, не хочешь понять. Девушка тебе говорит: слушай, я с тобой уже живу там 5, 6, 7, 8 там лет. Тебе и ты мной интересуешься вообще или только моим телом? Поднимите руку девушки, которые задавали такой вопрос парню в своей жизни. Вот видите, вы почувствовали, что вы не нужны человеку, а ему нужно просто ваше тело. Это факт, это всегда так бывает. Так ослепляет вот это вожделение. Энергия, которая разрушает семью. Мы не видим близкого человека, мы видим только наслаждение в нем. Женщина видит только опору в парне, видит силу в нем, ответственность, а человека не видит. Ей не нужен по факту этот человек, ей нужна только счастье от него и все. Когда человек ломается, она его бросает. Думает: ну а что у тебя теперь, от тебя что ждать-то? Опоры никакой нет, счастья от тебя нет. Ты стал сломанным, несчастным, ну и живи сам тогда. А я пошла искать счастье себе новое. Она не знает, что это пройдет у человека, пройдет. Он станет сильным со временем потом. И другая девушка будет с ним жить, и она будет завидовать этой девушке, потому что потеряла хорошего человека. Так бывает. Ваш вопрос, да? Видите, я как бы с вами беседую, то есть ответ на вопрос, потом беседа идет. Одни вопросы скучно, да? Нужно, беседа нужна обязательно.
Да. Спасибо вам за чаще ответ на судьбу. Я ответ буду долго думать. А сейчас такой вопрос. Вот если достойный мужчина, сильный, который, ну, очень сильный мужчина, как вы говорите, встретил девушку.
Сильную?
Достойную.
Так.
Причем очень много девушек достойных. У нас вообще очень много достойных девушек. Красавец, умница и так далее.
Не сомневаюсь в этом.
Да. И должна ли быть влюбленность?
Конечно.
А какая она должна быть правильная влюбленность?
Супер вопрос. У вас очень хорошие вопросы всегда.
Я
спасибо.
Очень думаю.
Спасибо вам большое. Влюбленность мы не выбираем. Всегда хочется по максимуму. Это природа человека. Нам хочется сильную влюбленность. Мечтаем об этом в сердце. Потому что душа хочет любви всегда и везде. Но есть законы. Например, если влюбленность сильнее нашей возможности просто разговаривать, общаться, это неблагоприятно. Например, я общаюсь с девушкой, я не могу с ней поговорить, потому что мне к ней тянет сильно. Я не могу как бы ничего с собой сделать. Я хочу ей только наслаждаться, и все. Это очень неблагоприятно, если с самого начала такие отношения происходят. Это значит, что очень жесткая судьба действует, и она приведет страдания. Если у тебя есть влюбленность к ней, но ты хочешь с ней разговаривать на какие-то возвышенные темы, она тоже хочет понять, как правильно жить. Вы с ней полгода вообще просто в основном общаетесь. Но при этом есть и сильная симпатия. А у вас есть силы контролировать отношения, и у вас есть симпатия, вы общаетесь, просто пытаетесь понять ее, себя, и вам не всегда трудно, но это надо сначала. Это самый идеальный вариант развития отношений. Потому что как бы притяжение к телу все равно появится, но оно лучше пускай появится после женитьбы. Не надо это в себе культивировать. Часто люди начинают отношения не с того. Они пытаются там наслаждаться друг другом, а потом только узнают характер. А когда они узнают характер, то что происходит? Очень сильное проникновение в друг друга. Иногда человек наркотик ввел себе внутрь, но уже слишком сильная доза. И человек погибает. Понимаете? То есть сначала нужно... Вот это характер человека — это всегда яд. Характер любого человека — это яд всегда, потому что через него страдания идут. И поэтому этот яд надо всегда, как змееловы говорят, если ты берешь яд кобры и чуть-чуть соприкасаешься с ним, маленькая доза, потом увеличиваешь ее, увеличиваешь. Знаете, как воспитывают змееловов? Ему не дают сначала змею ловить. Ему дают много месяцев дают змеиный яд. Сначала очень низкая доза вообще, то просто его потом прошибает и все. Потом выше доза, выше, выше, выше. И когда доза достигает укуса змеи, вот этой дозы, и он на нее не реагирует уже, тогда ему разрешают ловить змеи. Иначе он гибнет. Она кусает его, и он гибнет. А так он не гибнет. Вот этот пример очень хороший для того, чтобы объяснить, как строить отношения с девушкой. Метод такой. То есть ты начинаешь с ней общаться, зная, что она красивая, хорошая, но в ней есть что-то такое, что будет тебе вызывать как бы трудности какие-то. И лучше эти трудности проходить до того, как вы очень сильно друг с другом соединились, потому что сильное соединение, весь ее характер очень сильно на тебя бросает. А когда ты с ней просто общаешься, ты маленькими дозами это все берешь и как перевариваешь, перевыкаешь человеку маленькими дозами, а сильной дозой можно не вытерпеть. И этот метод культивировался всегда, поэтому сначала есть помолвка, там есть определенные правила, потом венчание, да, то есть, ну, идут процессы определенные в отношениях, они разработаны древними учеными, все это очень научно. Раньше люди знали, глубоко понимали, как действует психика, поэтому сначала просто беседа. Мы должны понять, вот я, допустим, готов вот принимать веру человека, у каждого человека же своя вера, его наклонности, устремления. А что девушка вообще хочет от жизни? Может, я вообще не потяну то, что она хочет? Надо все узнать. Человек хороший, допустим, но даже если ты не тянешь, ты просто ей скажи, я этого не тяну, она должна переваривать тоже. Может быть, она откажется от этого желания, кто его знает. Ну, то есть нужно общаться. А если вдруг вы не состыковались, и неизбежно разрушение отношений вот на этой стадии общения, то это очень болезненно, но не настолько, когда вы уже сильно привязались друг к другу, и тогда надо разрывать отношения. Когда уже сильно прерывались, надо не разрывать, а скрипеть зубами и вытерпеть. Нет другого выхода. Но лучше строить отношения. Но есть другая как бы сторона медали. Некоторые мужчины так сильно боятся, что они, или женщины, что они затягивают эту стадию вот этого общения, и начинают уже половые отношения друг с другом, а семью создавать не хотят. И это уже тоже очень неправильно. Особенно это касается женщин. Современной культуры женщины не знают, не имеют знания, что нельзя доверять свое тело мужчине, за которого ты не замужем. Потому что он попользовался твоим телом, в 2-3 раза слабее его влюбленность становится сразу. Получил свое, успокоился. Все. И как бы ни в коем случае нельзя ложиться с ним в постель. Надо держать его на расстоянии, держать этот магнит, пока он не примет решение женитьбы. А когда он принял решение, за его решение Бог ему дает влюбленность дальше. Если он ответственность берет за девушку, она очень благодарна ему за это. И эта ответственность уже дальше поддерживает отношения. Потому что когда мужчина принимает ответственность, это и есть настоящая любовь на самом деле. Некоторые девушки говорят, он меня очень сильно любит, но замуж не берет. Это парадоксальное высказывание. Если он любит, берет замуж. А если он влюблен, наслаждается тобой, то это естественно, что ты ему замуж не нужна, потому что ему нужно только наслаждение от тебя. А ты ему не нужна. И дети твои ему тоже не нужны. А тебе же нужно детей рожать, ты для этого делаешь женщины. И счастье ты основное вообще не от мужа будешь испытывать, а от детей. Но ты... Ему это не нужно все. Ему нужно только наслаждение от тебя. Поэтому сделай его человеком. Держи его от себя подальше, и ты сделаешь его человеком. Из обезьяны он превратится в человека. Из орангутанга человека превратится. Я ответил на ваш вопрос? Спасибо вам большое. Да, вот вы. Угу. Да. Спрашиваете? Да, сейчас микрофончик принесу.
У меня есть такое желание, у меня сына, у меня есть такое желание, когда будет год, разводимся 12-19, когда я буду в монастырь отправить.
Сыновей.
Сыновей, да.
Это рискованное желание, потому что в современной культуре есть очень большие противоречия. Понимаете, если, допустим, создают такое обучение детей, такие есть школы для обучения детей, там их часто пережигают. Ну, то есть в современной культуре дети не могут, как в древней культуре, такими же спартанцами быть, потому что сама возможность детей стала слабее. И поэтому там, кто выжил, тот выжил, а остальные все покалеченными становятся. Поэтому... А? Нет, моя хорошая, не так. Можно ребенка своего закалить, выучить и при этом оставить семье. На тренировки отдавать, смотреть на его возможности. А если он очень сильный, можно отдать его в духовную школу. Но сразу просто отдавать, и там выжил, не выжил, это твои проблемы, это уже неправильное мышление. Можно человека постепенно сделать сильным, даже слабого. Вопрос его скорости, возможности его. Я видел, как пережигают детей. Можно отдать на несколько месяцев, на лето там. Есть такие летние лагеря там, когда тренируют детей вот так. Я прошел такую школу, меня отдали в самбо в 8 лет. Я прошел такую школу, это самое лучшее мое воспитание. То есть меня воспитывал там тренер очень серьезно. Он гонял меня там, как сидоровую козу. Обматы меня били там и все прочее в детстве. Очень мальчику полезно так жить. Я ездил в лагеря в эти спортивные, там мы по камням бегали. И на песок уже не обматы, а песок мы тренировались, падали на песок. Вот, в ледяной воде купались ребят, дети. Вот, ели простую пищу. Такие аскезы серьезно терпели. Я не выдержал. 4 года мог только выдержать это испытание. Но мне на всю жизнь потом это, ну как бы я потом сам понял, что мне это надо, и сам начал уже так жить. Добровольно уже начал себя аскезом подвергать. Это единственный способ сохранять здоровье, это аскезы для тела. Но будьте осторожны, ломать детей нельзя. Если иногда ребенок ломается, восстанавливается, а иногда ломается и не восстанавливается. Тогда он никогда в жизни не будет аскезы совершать, будет ленивым. Дома в секцию отдать какую-то. Надо, надо все равно аскезы, но вопрос дозы, дозы, дозированные очень. На лето летние лагеря из детских. Такие же. Не будьте фанатиком. Хорошо. Мы про любовь вообще или вообще просто вопросы пошли? А? Ну, смотря про что. Мы про энергию любви, про влюбленность. Да, супер, да. Угу. Вы не сможете определить. Вы не сможете определить. Вы не сможете определить, потому что вы женщина. Вот смотрите, как устроен разум женщины. Разум женщины сам не определяет. Он впитывает знания и на нем основывается. А если ей самой надо принимать решение, она видит, человек хороший, а решение сама она принять не может. Потому что так, ну, у женщины другой разум, он по-другому работает. Она принимает решения на основе мнения старших, подружек, друзей там. Вы сейчас выбираете человека, да? Подойдите ко мне, скажете после лекции, что за человек, я посмотрю на него. Вместе будем принимать решения. Девушку надо выдавать замуж. Вы согласны с таким подходом, то, что я сейчас сказал?
Конечно, это моя дочка, я поэтому ее привела сюда.
Она слушала до этого мои лекции, нет?
Нет. Я не слушаю маму. Я так рада.
Она мне верит, да?
Верит. Раз пришла.
Все, хорошо. Вот так мы решим вопрос. Боится она, я смотрю, в глазах страх или вера. Подумайте еще, может быть... Не я тот человек, который вам скажет. Ну, давайте ваш еще вопрос, потом дальше лекцию продолжаем.
скажите, все ли практики делают сахарин, если все-таки есть исключения, когда уже...
Есть люди, лектора такие, которые очень сильно муссируют эту тему. Насчет того, какие браки не надо сохранять и в каких случаях надо разводиться. Есть причина, почему эти люди об этом говорят. Причина заключается в том, что они все, которые обсуждают эту тему, все эти люди, они бросали своих жен. И потом оправдывают просто этот свой поступок с помощью философии. Все эти лектора, которые об эту тему обсуждают именно с этой позиции, когда можно бросать близкого человека, все они несут яд только в жизни человека. Только яд. Не слушайте этих людей. Они разрушат вашу жизнь. 100%. Незаметно. Понятно? Потому что всегда хочется бросить близкого человека. Это желание сильнее, чем его оставить. И если чуть-чуть как бы туда капнуть в эту сторону, то сразу семья разрушается. Понимаете? Поэтому очень сильно надо говорить о том, чтобы сохранить семью. А если уж говорить о том, как она разваливается, то бывает, что разваливается. Мы же видим, что разваливаются семьи. Люди не справляются со своими задачами, со своей судьбой. Не надо думать о том, сохранить брак или нет. Надо думать о том, справляюсь я со своей судьбой или не справляюсь. Если человек со своей судьбой не справляется, то он должен просто пожить отдельно. Помолиться Богу, не жить вместе, а пожить отдельно, помолиться Богу, пытаться понять, что дальше делать. Если близкий человек не хочет жить отдельно, уходит от тебя, это уже не твоя проблема. А если он хочет жить с тобой и как бы меняется в лучшую сторону, то опять нет никаких проблем. Поэтому в древней культуре советовали людям жить отдельно и сохранять верность друг другу. И в это время пытаться понять, что делать. И в это время все решалось. Приведу пример. У меня есть знакомые, которые живут в ведической общине. И там в этой общине такой порядок. Если ты бросил своего близкого человека, ты никогда не будешь иметь права жить в этой общине. И даже если тебя бросили, ты тоже не будешь иметь права жить в общине. Ты должен по-любому сохранить семью. Такое правило там. И муж и жена, они перестали чувствовать счастье друг от друга. Они не понимали еще, что это просто временно. И что можно молитвой побеждать это. У них не было образования, знаний в этом плане. И они просто хотели жить в общине сильно. И они скрывали от всех, что они уже не имеют близких отношений, жили в одном доме, у них свои дети вместе, но они при этом не общались друг с другом, как муж и жена. Это длилось 3 года. У них не было выбора, они хотели жить в этой общине, получали много счастья от этого. Через 3 года плохой период закончился. И они опять полюбили друг друга. И опять никому не сказав, начали жить вместе. Но потом они проговорились. Для того, чтобы научить других. Если уже в ваше сердце проник яд лекторов, которые... рассказывают о том, как надо бросать, вытащите из своего сердца этот яд, иначе вы разрушите свою семью. Я этот яд в вашем сердце чувствую. Будьте осторожны. Я знаю одну знакомую, у меня есть одна знакомая, она хотела бросить мужа. И она ходила к разным астрологам, но те, которые говорили ей, что надо сохранить семью, она считала, что это астрологи не понимают ее ситуации и искала дальше. В конце концов, она нашла себе нужного астролога, который ей сказал, конечно, вы несовместимы, ну конечно. Поэтому помашите ему ручкой, иначе вы свою половинку вторую не найдете. И она разрушила семью. И потом пожалела об этом. Дурманом сладким веяло. Будьте осторожны. Хорошо? Спасибо вам. Хорошо, что вы задали мне вопрос. Это очень важно. Давайте чуть попозже. Сейчас продолжу беседу. У меня будет немножко другая тема. И... мы будем говорить с вами о стрессах, Один человек ко мне вчера подошел и говорил, что он в стрессе находится уже много лет. И то есть уже понятно, что мы не будем вместе, уже понятно, что мне нужен другой человек, но я не могу прийти в себя. Что такое стресс? Почему люди находятся долго в депрессии? Почему люди не могут восстановиться? Почему ломается психика? Почему потом приходится в психушку попадать? Почему некоторые кончают жизнь самоубийством от того, что бросил близкий человек? В чем дело? Почему такая сила? Почему так рушится жизнь? Почему человек становится проклятым? Вроде бы тебя бросили, ты должен отработать карму и быстрее жениться, а ты наоборот не можешь никого себе найти, потому что тебя бросили. В чем же дело? А дело заключается в том, что иногда, а точнее почти всегда, мы не замечаем, как начинаем верить в близкого человека. Ну, то есть, понимаете разницу между верностью, когда я в нем чистоту вижу и как бы хочу ей служить, и зависимость. Зависеть человек должен только от Бога. Не от квартиры, не от детей, не от мужа, а только от Бога. Все остальное мы можем потерять в любой момент жизни. Это правда. Это правда жизни. Примите ее, пожалуйста. Не то, что надо об этом думать. Об этом не надо думать. Просто надо знать, что так бывает. Если человек зависит только от Бога, а всем остальным служит, то тогда стресса не будет. Стресс означает, что разум, который откуда-то брал счастье, он потерял это счастье. А без счастья человек жить не может. Краник закрывается. В обычной ситуации человек, когда живет, ему счастье просто от судьбы приходит. Ему жить нормально, хорошо. Но мы говорим сейчас не обычной ситуации. Мы говорим о том, что в каких-то ситуациях краник естественной дозы счастья в сердце закрывается потихоньку, и человек уже не может быть счастливым сам по себе. Естественно, что когда от человека не исходит счастье, его бросают близкие люди. И счастье, исходящее от близкого человека, тоже теряется. И так как он верил в это счастье, которое исходит от близкого человека, а в Бога не верил, поэтому человек теряет смысл жизни. У него счастье перестает поступать внутрь, и без этого счастья он не может иметь хорошее настроение, не может спать даже, не может нормально есть, не может быть здоровым, не может ни о чем другом думать, кроме как об этом счастье. И человек находится в постоянной концентрации на объект, который его бросил. Это называется стрессовое состояние. Он не может ни спать, ни есть, постоянно одна и та же память об этом человеке, и какие-то идут мысли, что он вернется, что все будет хорошо, что он меня любит и так далее. Начинается бред вот этот вот. Это уже измененное состояние сознания, когда человек себя уже не контролирует, он находится под влиянием иллюзии в этом случае, потому что человек точно никогда не вернется. Тем более, что ты так в таком состоянии. Если бы ты был счастливый, самодостаточный, радостный, тогда, может быть, он и вернулся бы. А если ты замученный, несчастный, больной, и спать еще не можешь, и видя его, тебя трясет, кому это надо? Это называется стресс. Говорим с вами о стрессе сейчас. Причина стресса — это привязанность к человеку, а не к Богу. Не спит человек. А с чего все начинается? Тулика, о тебе мечтаю, черные глаза. Видите, мечтать надо о другом. Человек должен учиться верить в Бога, а служить женщине. Не нужно мечтать о женщине. Вспоминаю, умираю. Не надо умирать, потому что если ты умираешь, она никогда за тебя замуж не выйдет. Должен стать сильным рядом с ней. Независимым, сильным. Стань достойным ее. Не надо умирать рядом. Это знание, которое мы сегодня изучаем, оно очень сложное для понимания. Итак, если человек попал в стресс, что ему нужно делать? Пожалуйста, услышьте меня. Если вы в стрессе, вы не сможете, первое, выйти замуж, второе, быть здоровым, третье, наладить свою жизнь в точке зрения деятельности даже. И вам надо просто понять, что есть другие виды любви. Вспоминайте их, ищите в своем сердце. Если вы их другие виды любви найдете в своем сердце, тогда вы победите свою судьбу. Если нет, тогда нет. Можно и помереть от стресса, понимаете? То есть первое, что надо понять, что человек должен идти поэтапно. Первый этап – это получить силы от природы. Первый этап – получить силы от природы. Я вчера в 3 часа ночи встал. Потом долго сидел в аэропорту, потому что откладывали самолет. Потом прилетел в Таллин. Мне оставалось очень мало времени до лекции. Мне надо было покушать, снять напряжение с себя, хотя бы полежать в ванне в горячей. Потом я приехал и полностью отдал себя вам. На следующий день, сегодня утром, я проснулся, у меня не было сил. То есть кончились силы. И в это время, вот я вам описываю свое состояние, у меня возникла мысль. Мне надо еще спать, потом лежать, потом спать, потом опять лежать, потом ползать. Даже ходить мне не хотелось. Потом есть, спать, есть, лежать, спать. Мне ум диктовал. Я подошел к своему помощнику Максиму, говорю: Максим, мы едем на море. Что мы там будем делать? Бежать. Приехали на море, и мы решили бежать час. Потом я чувствовал все больше и больше силы. Я пробежал 1.5 часа. Это было где-то 14 километров. Потом я полез в море, там 13 градусов. Сначала думал, что я не смогу. Потом я сел туда, сидел минут 10, когда прочищались все каналы, они прочистились, когда я вышел из моря, пошел, встал на солнце, сосна, нашел сосну, которая мне подходит, встал к ней, прислонился. На меня светило солнце, я начал молиться. И сосна потом прочистила мое тело. То есть я получил аскезу от движения, от моря, от дерева и от солнца. После этого моя психика полностью восстановилась. Вот посмотрите на меня внимательно. Вы чувствуете меня уставшим или нет? Я просто вам рассказываю о том, как надо. Я не хвалюсь. Я просто вам пытаюсь передать это знание. Вот сейчас в этой песне вы то же самое знание получите, потому что с этого все начинается. Человек должен не в таблетки, не в постель, не в жратву верить, во что мы верим, не в детективы по кабельному телевидению, по кабельному. Вот. Я просто оговариваюсь иногда, уже старею, прости. Должен верить вот верить в силы, которые оживляют человека, омолаживают. Пуща — это лес по-белорусски. Вчера мне одна девушка рассказывала о стрессе. Она сказала, что не может спать, не может есть. У меня тоже такой же был стресс. Я вспомнил его. Я тогда уже мог брать силу от молитвы. Я молился, но у меня не было сил молиться. Я не знал, что мне делать. Реально не знал, потому что я знал, что молитвой можно победить, но у меня не было силы молиться. Я пошел в лес. Потому что я в детстве вспомнил, я любил гулять по лесу, мне спокойно становилось, я пошел в лес. Я просто ходил, ходил по лесу. И в какой-то момент я почувствовал, что вот лес, земля, солнце дают мне силы жить. У меня озарение произошло. Мне становилось легче, легче, легче день ото дня. Я гулял просто по паркам. И в какой-то момент я начал молиться после этого. И у меня уже появилась сила молиться. Я победил судьбу. Начинается все с природы. Один знакомый человек, он в Индии заболел очень тяжелой инфекцией. Эта инфекция вообще никак не лечилась. Его лечились хорошие ведические врачи. И они не смогли ему помочь. Это была тяжелая какая-то кишечная инфекция. Он истощал весь, у него понос постоянно там и так далее. И я не говорю вам, что вам так надо делать. Ну, я не хочу как бы из этого делать пример для подражания. Просто вам этот пример рассказываю, чтобы вы поняли, что так бывает. И они вынесли его на палящее солнце в Индии. Это было летом. Если кто-то из вас может хотя бы представить, что это за солнце. Оно сжигает все вокруг. Они вынесли его на это солнце, положили. И начали, сели по четырем сторонам света и начали повторять молитву. И ему сказали, если тебе суждено выжить, то выживешь. Если нет, то помрешь. Потому что не было других способов ему помочь. Ему начало становиться все лучше и лучше, лучше и лучше. И через какое-то время они его занесли назад, и все лекарства начали помогать. Он напитался энергией солнца этой и очень быстро поправился. Потому что энергия солнца разрушает, она увеличивает иммунитет, разрушает инфекцию. Солнце просто. Но для этого нужно было его правильно всасывать, солнце. И они ему помогли с помощью звука правильно всасывать солнце. Слышите, о чем я говорю? Другой случай. Маленький ребенок, обездвиженный, один год, не ходит, ничего вообще, просто ноль. Не разговаривает, просто смотрит. И одна женщина принесла мне его лечить, я его и так, и сяк лечил, ничего не помогает. И она в Индии после этого, я не сказала, я не смогу помочь, она нашла в Индии священников, которые тоже сели по четырем сторонам света, целый день сидели на солнце, молились, ребенок лежал просто вот так. Они не давали его ни кормить, ни поить, ничего, просто он лежал. Она очень сильно волновалась, но они молились 12 часов подряд. Когда они отмолились 12 часов, они сказали, этот ребенок, больше никто ничего не сможет сделать лучше, чем мы сделали. Или этот ребенок, суждено ему жить, и он оживет. Или нет, и так далее, тогда нет. Через несколько часов он начал двигать пальчиками, потом начал двигать больше и больше. Через несколько месяцев он начал уже ходить, потом бегать, стал нормальным ребенком. Ну, то, что я вам хочу сказать сейчас, это тоже важно знать. Потому что, когда ему было уже 5 лет, она ему решила сделать вакцину, и он погиб от этой вакцины. Ну так, чтобы вы знали, что такое бывает. Итак, видите, есть природа, есть силы природы. Мы не знаем об этих силах ничего. Мы не знаем, что они дают жизнь. Что батарейка, когда кончается, надо туда бежать. Мы не знаем этого. Также мы не знаем, что есть такие же силы у людей. Я знаю такие случаи, как одна девушка, она тоже попала в стресс, и она ходила к психологам, всяким астрологам, пыталась найти себе отдушину. И она не находила себе возможности, она никак не могла найти себе возможности. И потом одна подружка просто ей сказала, давай я с тобой буду рядом постоянно находиться, я просто беспокоюсь о тебе. И так говорит, ну ладно, хорошо, будь со мной рядом. И она начала беседовать с ней с любовью по-доброму, общаться. И через некоторое время Тарас и почувствовала себя лучше. Она вышла из стресса, потому что она получила человеческую любовь, качественную, в которой нет желаний никаких личных, а просто желание помочь. Эта любовь стоит выше всех психологов, астрологов вместе взятых. Потому что, когда человек находится в стрессе, ему нужна просто любовь и все. Любовь природы, любовь людей и также любовь Бога. Но любовь природы получить легче всего. Она естественно входит в человека. Любовь людей получить сложнее, но на следующем этапе, когда ты от природы напитался, уже можно получить доброту человеческую в сердце. От добрых людей. Надо добрых людей искать, а не специалистов в этом случае. Добрых людей надо искать. И на следующем этапе человек может полностью восстановиться и стать сильным в результате отношений с Богом. Но здесь нужно очень сильно вкладываться, потому что если человек не умеет молиться, он может всю жизнь молиться, и ничего не будет. То есть первое правило, или ты сам помнишь Бога во время молитвы, или ты вспоминаешь его с помощью звука тех, кто молится. А если ты просто молишься и не вспоминаешь ни так, ни сяк, значит тогда никаких вариантов, чтобы что-то изменилось. Итак, мы с вами говорим о стрессе. Правило номер один. Знайте, что вы все привяжетесь к близким людям. Когда человек с кем-то живет, он естественно на него рассчитывает. Мы не можем вот быть абсолютно бескорыстными и независимыми. Мы не можем. Поэтому нужно знать, что все равно будет плохо. Когда я теряю близкого человека, все равно будет плохо, все равно будет тяжело. Но если ты силен в молитве, если ты силен, сильный человек, то это плохо, оно закончится и начнется просто твой труд души. Одна женщина ко мне подошла вчера и спросила меня, мой ребенок сам ушел из жизни. Сколько еще мне нужно трудиться сердцем, чтобы ему было легче и мне? Этот вопрос очень правильный, потому что это просто объем работы. Понимаете, большинство людей думают, что они потеряли себя, свою жизнь. Они чувствуют такое опустошение в сердце, они это опустошение воспринимают как точка, что все, жизнь закончилась, жить не надо уже больше. И теряют жизнь в результате. Близкий человек из жизни уходит, потом за ним следующий, тот, который потерял близкого человека. Это означает невежество. Потому что это опустошение не надо воспринимать как законченную судьбу и жизнь. Это просто всего лишь объем работы, который мы не можем оценить как объем работы, потому что у нас не хватает сил. Для нас кажется это бесконечно, без достраданий и безысходность. Если человек начинает просто слушать того, кто молится, и вместе с ним молиться, постепенно эта бездна безысходности уменьшается и становится уже перевариваемой. Это состояние называется жизнь в звуке. Это самая сильная жизнь, которая только существует в этом мире. Жизнь в звуке побеждает все. У меня был один случай, я учил одного человека молитве, это было на природе, не так давно, может быть, недели три назад. Мы были на природе. Человек стоял возле дерева молиться, если встать к дереву и молиться, сильнее получается. Дерево дает силы для молитвы. Он стоял возле дерева, я находился рядом. И мы тренировались, включили голос молящегося человека, и я обучал своего знакомого, обучал молитве. И в это время сгустились тучи, пошел холодный ветер и собрался идти дождь. И так как у нас не было другого времени, у нас как бы время было ограничено, вот я хотел очень сильно поучить. И мы молились, как бы где-то еще 20 минут надо было молиться, 20 минут отмолились. И вот этот холодный ветер уже указывал, я почувствовал, сейчас пойдет дождь. Я этот звук, который направлял на судьбу человека, я направил туда. Нам не нужен дождь. Сейчас не нужен дождь. И у меня не было никакого желания там тучи контролировать, как некоторым руками двигают тучи. Я просто хотел закончить молитву. И в этот момент я почувствовал те силы, которые вызывают дождь. И они отошли, отступили. То есть раз ветер прекратился холодный, и чуть-чуть капало, капить перестало. Молимся дальше. Прошло 5 минут еще. И опять холодный ветер, опять как бы вот это все сгущается. И я опять, ну, мы еще не закончили. И ну, эту силу молитвы туда направил, как объем работы просто. И я почувствовал эти силы опять, которые хотят создать дождь, сделать дождь. Я, представляете, это почувствовал впервые в жизни, как одушевленное что-то. И эти силы опять раз отступили, и еще 5 минут мы молимся. И так повторял 3 раза. Можно подумать, что это случайность, но 3 раза это уже не случайность. Начинает дуть ветер, я прошу, раз, все заканчивается, и ничего не капает. И как только мы закончили молитву, в следующую секунду пошел сильный дождь. В этом мире все в гармонии находится. Никто нам зла не желает. Просто есть правила, которые надо соблюдать. Если ты хочешь побеждать судьбу, что-то закончить, ты должен действовать через звук тех, кто молится. Если ты вместе с кем-то молишься, ты входишь в это общее пространство звука, тогда ты становишься сильным. Совместная молитва дает силу, если ты слушаешь тех, кто молится рядом с тобой. И входишь в это пространство совместного звука. Большинство людей не хотят это знать и слышать, потому что они верят только в свой звук, а точнее в себя, а не в свой звук, а точнее в свою судьбу. Потому что те люди, которые очень духовно развиты, они верят только в звук старших. Это называется инициация, посвящение духовное. Когда человек начинает верить в звук старших, он становится посвященным. Все остальные не понимают, что такое молитва. Так мы с вами беседуем сейчас о победе над стрессом, который возникает в результате любви. Энергия любви очень сильно примагничивает, притягивает. И человек попадает в стресс. У меня недавно начался период такой, в котором сейчас Сатурн вернулся назад, как бы назад идет. А у меня там, где он был, там было тяжелое время для моей жизни, он стоял в неблагоприятном положении, он опять туда вернулся назад. Мне стало тяжелее, чем было, когда он ушел оттуда. И это почувствовала моя мама. Ну, то есть я-то уже 3 года с этим борюсь, мне уже как бы привык, и мне нормально, в общем-то, так жить. Но маме ненормально. И она говорит, я переживаю за тебя, у тебя все нормально. Я маме уже 1000 раз объяснял, что переживать — это не способ жить. Если ты переживаешь, это означает объем работы. Ну, помолись. Если тебе переживается, помолись и успокойся. Но когда человек переживает о ком-то, я не говорю сейчас о своей маме, я просто философствую. Когда человек переживает о ком-то, то это означает, что он ленится сердцем. Что такое переживание? Это значит, я не хочу стать проводником энергии счастья. Я хочу отдавать свое, а своего нету. Переживать означает пытаться помочь самому. Это неправильный способ мышления. Когда начинается переживание, человек должен начать слушать молитву, кланяться алтарю, слушать, то есть брать в себя энергию звука и отдавать своей святыне. Все. И это делать в своей вере, свою молитву, все. Там слушаешь свою молитву, читаешь свою в своей вере и отдаешь алтарю своему. Здесь у нас по-другому немножко, мы включаем разные духовные традиции, но отдавать алтарю своему никто не запретит. И мы повторяем здесь, я желаю всем счастья, как пример, как правильно молиться. Итак, видите, есть 2 варианта жить. Один вариант – это печалиться, грустить или лениться сердцем. То есть есть объем работы, есть какая-то трудность у меня, у близких. И я просто переживаю за это. Переживаю означает, не хочу включиться в процесс. А процесс такой, я должен стать лампочкой. Сам себя зажечь невозможно. В тебя входит энергия звука, ты ее произносишь, и она уходит в алтарь. И ты забываешь про объект своих страданий при этом. Тебе не надо думать о том, куда ты хочешь отдавать силы. Во время молитвы ты думаешь только о том, чтобы слушать звук, отдавать алтарю и успокаиваться. Ты думаешь, слушаешь, успокаиваешься. Забываешь про причину твоих страданий. И когда ты забыл совсем про ее причину этих страданий, ребенок тебя больше уже не беспокоит, больной ребенок, то у тебя в сердце возникает противоречие. Это что же я такая жестокая мама, что мне хорошо стало, а ребенку там плохо? Это противоречие возникает от незнания, что когда тебе хорошо стало, это значит, что ребенку пошла энергия от Бога уже, а не от тебя. Бог знает о том, что там происходит. Он в сердце самый близкий друг, он там все знает. Просто ты его не пускаешь лечить ребенка. Он бы давно им помог. У него есть силы, но ты не пускаешь, ты хочешь сама. Думаешь о нем, вспоминаешь, печалишься. А надо слушать те, кто молится, кланяться алтарю, успокоиться в сердце. И в момент, когда тебе хорошо стало, он начинает лечиться твоей силой. Но для пущей верности можешь сказать, это спокойствие для него, можешь себе сказать. И ты увидишь, как туда энергия идет. Но при этом тебе не надо отвлекаться, думать об алтаре, слушать голос тех, кто молится, и входить в это пространство молитвы, пространство звука. Это называется жизнь в звуке. Она сильнее всего побеждает судьбу, жизнь в звуке. Кто из вас в стрессе находится? Депрессия, стресс, тяжело очень. Вам не хватает природы. Вам надо идти на природу. Вы никак себе по-другому не поможете. Что еще? Вы уже крепенькая природу получили. Нужна энергия людей. Дружить с людьми нужно, сердце открывать, общаться, вот на такие лекции ходить. А потом уже энергия Бога будет дальше, молитва. Видите, вы вот так сделали глазами, вот так. Это означает, что вы меня не услышали. А надо учиться слушать. Вот это и выводит из стресса. Учитесь слушать. Еще кто в стрессе? Вам природы не хватает, вот женщина в белом, да. Вам надо гулять, любить природу, двигаться больше. На природе надо двигаться. Если там сидеть, стоять, лежать не поможет, нужно движение. Тогда природа входит в человек. Ну, нормально, хорошо. Только надо не гулять, а двигаться. Нет, надо вот долго-долго идти одномоментно. Собака же не может, она долго, она... Чуть-чуть побежала, остановилась, и вы остановились. А надо монотонно двигаться. Запомните правило номер один. Вы гуляете, а не собака. Потому что сейчас гуляет собака, а вы за ней ходите. А надо, чтобы она за вами бежала. И тогда вы будете лечиться природой. Рядом тоже стресс. Да? Природы не хватает, нет силы, движения на природе, лень, сердце, сердце печалится, не хочет никуда идти. Сердце хочет печалиться и мечтать, думать о чем-то. Надо заставить себя двигаться. Еще кто руку поднимал? Не хватает природы, девушка. Конечно, потерялось ощущение, потому что вы в стрессе. Вы должны двигаться на природе, и ощущение придет позже. Я же вам это объясняю по своим ощущениям. Когда человек в стрессе, он тупеет, он ничего не чувствует вообще. Он чувствует только объект своего счастья, которого нет. Все, остальное для него сужается. Ему ничего не интересно становится. Надо идти в лес, на природу. Идти, 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 или бежать, бежать, бежать. Всем желать счастья. И чувство долга, не потому что хочется. Через 2 недели вы оживете, вам в жизнь пойдет все. Каждый день надо так делать, находить по часу времени в день. Кто еще поднимал руку? То же самое. Понятно. Всем остальным понятно тоже?
Мне кажется, что я устала от людей и природы.
От людей и природы устали? Тогда в храм надо начинать ходить. Ну вы же взбодрились, вам легче же стало?
Вообще-то,
вообще-то да. Ну вот все, дальше молитва уже идет. Значит, вы уже на третьей стадии победы над стрессом. Вы двигаетесь на природе или просто сидите? Это не то. Нужен бег или длительная ходьба. Нужно отвлекаться от детей, от собак, от всего. Только я и природа. Нужно длительное движение на природе. Нужно забыться. Не может быть солнца слишком много. Умища может быть слишком много, а солнца нет. Молитвой. Сначала в сердце спокойно становится, потом вы начинаете ему что-то говорить, он реагирует, а потом у него изменения происходят. Видите, я тысячу раз это повторяю, и вы все равно задаете лично этот вопрос. Знаете почему? Потому что, когда человек попадает в беду, он тупеет по поводу того, как ему выйти из него. И ему говорят конкретно, как ему выйти, а он в это не верит. Он не слышит. Видите, я специально спросил, вам надо на природу, вам надо на природу. Они все слышали в лекции это, но никто не пошел. А если пошли, то не так. Я с собакой пошел, я с детьми пошел. Надо не с собакой, не с детьми, а надо просто двигаться, никого чтоб не было, тишина вокруг. Помогает, но лучше ноги. На костылях тоже можно ходить, но лучше на ногах, если есть возможность. С клизмой тоже можно ходить в туалет, но лучше самому. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Двигаемся дальше. Только о тебе мечтаю, черные глаза. Следующая тема нашей беседы — это природа человека. Надо понять, что очень важно глубоко понять, для чего родился человек на земле. Очень важно мужчине понять, что женщина родилась не для того же, что он. Женщина родилась для отдыха. Женское тело предназначено для отдыха от мужского. Ну, то есть в женском теле человек рождается для того, чтобы расслабиться, получить счастье, любовь, красоту этого мира, наслаждение. И если мужик пытается... Наслушавшись лекции вместе с женой, пытается поднимать жену так же, чтобы она бегала, как он. Этот мужчина не понимает, кто такая женщина. Он разрушает ее психику и жизнь. Если женщину заставлять напрягаться, а не с любовью как бы ей предлагать, то она вообще туда никогда не пойдет. Женская психика не предназначена для волевых усилий, она предназначена для любви. Если женщина женщине скажет, пойдем, моя дорогая, пробежимся по лесу. Та с удовольствием пробежится. А если муж скажет, пойдем в лес, она скажет, сам иди. А если жена мужу пошли в лес, говорит, значит, это тоже неправильно. А? Как его вытащить? Надо молиться сначала. Надо молиться. Молитва вдохновляет человека. Если вы его пытаетесь вытащить, это не работает. Молитесь, ласково просите его пойти. Та же самая система. Но только он потом сам себя заставлять будет. Мужчина может только сам себя заставить. Вот два мужика созваниваются, давай завтра рано встанем. Ни один не встанет. Мужчина должен сказать, я встаю, вся! И тогда он встает, понимаете? А если он сам себе не сказал, он не встанет. А женщины, они договариваются, созваниваются. Женское рождение предназначено для счастья, для наслаждения. Мужского для аскезы, для победы, для подвига. Мужское рождение предназначено. Поэтому женщина не должна своего мальчика воспитывать так: ой, мой хороший, побольше полежи, поешь побольше, не гулять не ходи, ты уже и слишком много гуляешь, все, давай лежи, ешь, кушай, наслаждайся жизнью. Не дай Бог ему вам поверить. Это значит, что вы потеряли мальчика, все, сделали из него девочку. Мальчик рождается для того, чтобы бегать, прыгать, мучить себя. Если б мама видела, что я вытворял на улице. Мы залазили на второй этаж, там был этот вот керамзит, такие как бы легкий такой камень, большие кучи, и мы в них прыгали со второго этажа. Иногда сальто делали. Один раз там один мальчик прыгнул, сделал сальто и воткнулся головой. Мы все испугались, и он вылез, говорит: о, классно. Я думаю, что если бы девочка воткнулась головой, она бы шею себе сломала. Ну, нормально. Понимаете, мужская природа совсем другая. Мама мне купила, только балоневые курточки появились, и она за последние деньги купила мне балоневую курточку. И зря она отпустила меня в ней на улицу. Она сказала: пожалуйста, не ходи к костру, балоний быстро горит. В этот же день я пришел с дырками, вся курочка была в дырках. Он говорит: ты что, был у костра? Я говорю: да. Женская и мужская природа очень разная. Пожалуйста, женщины, поймите, что мужчина сам должен заставить себя когда-нибудь правильно жить. А для того, чтобы он заставил себя, нужно дать ему возможность замучиться. Замучиться, да. Мужчине нужно дойти до ручки. Просто любите его, помогите ему замучиться. Помогите. Допустим, муж не хочет работать, да? Сидит дома и говорит: нет такой работы, которая бы мне подходила. Так говорит. И это не подходит, и та, я достоин большего. Вы тоже просто перестаньте работать, и все. Сидите с ним вместе дома. Когда женщина сидит дома, что не хватает? Кушать не хватает, правильно? Дети, допустим, тоже голодные. И вы из-за этого боитесь. Да не бойтесь. Сходила к одной подружке. Когда женщина к подружке приходит, что происходит? Ее сразу кормят там. Заботятся о ней. Она покушала у одной, потом пошла к другой. Женщина и дети перекусывают, они не едят. Мужчина тоже не ест, он жрет. И жрать ему надо, нормально. А жрать нечего. И к другу пойдешь, он тебя жрать не даст. Он скажет: иди жри дома. Перекусывать тоже там не получится. Скажет: че пришел? Женщина может просто прийти, и все, какая разница. Она наслаждается жизнью. Пришла наслаждаться жизнью к подружке. Любить и быть любимой. А мужик, если пришел, что пришел? Мужик не может наслаждаться жизнью. Пришел, значит, есть какая-то цель. Пожрать — иди дома жри. Нечего — иди работай, значит. Чувствуете, нет? Систему. Кажется, что мужчина, как бы он бесчувственный, он не пойдет работать, когда нет денег. Пойдет, только не сразу. Можно дойти до ручки. Женщина должна понять, как воспитывать мужа. Она должна создать ему практическую ситуацию. Практическая ситуация, которая сразу приводит к успеху. Допустим, мама меня в детстве не могла никак уложить. У меня очень чувствительный, плохой сон. Я не мог заснуть сам. И все время как бы двигался, не давал ей спать. И когда отец с армии пришел, он сел рядом со мной. Я вот сейчас, как сейчас помню, и говорит: надо ложиться спать. Понимаешь? Я говорю: понимаю, но сам спать не пошел, потому что словами парни не воспитывают. Подошел еще раз, говорит: ты знаешь, если ты не будешь спать, то у меня есть солдатский ремень. Показал мне солдатский ремень. Сказал, если ребенок маленький не спит, а мне было 3 года всего тогда. Говорит, если ребенок маленький не спит, то папа его бьет вот этим ремнем по попе. Вот так. И показал мне, стукнул об кровать ремнем. Понимаешь? Мне сказал, папа, я уже сплю. И все, и больше мне не надо было объяснять. Потому что когда я увидел, как ремень бьется об кровать, я сравнил это как об свое заднее место и понял, что я так не хочу. Понимаете, это мышление мальчика. Он слова ему все равно. Нужно действие. Допустим, то же самое. Я тебе ремнем дам по попе, это не работает. Нужно показать. Хотя бы об кровать, об что-то, потому что мальчику нужен пример. Понимаете, он может понимать только действие. Мужчина обучается только действием, даже с детства. Не обучается словами, словами обучается женщина. То есть мы с вами разбираем разницу в природе. Женщину можно вдохновить только если ты ее вдохновляешь любовью. У меня жена, ей очень трудно вставать рано, как и всем женщинам. Когда я пытался ее поднимать рано, говорю, я же лекции читаю всем. Но все соблюдают режим дня, кроме тебя. Это вообще ее никак не колыхало. Она переворачивалась на свой другой бок, говорил, вот ты читай там свои лекции своим слушателям, а я твоя жена. И спала дальше. То есть система не сработала. Тогда я начал молиться за нее, чтобы она вставала рано. Сначала успокоился за нее в сердце, потом начал второй цилиндр пробивать, потом третий. Когда я уже почувствовал, что все будет хорошо, она сама ко мне подошла и говорит, что-то ты меня перестал будить. Я говорю, так это же тебя невозможно разбудить. Я подхожу и так, и сяк, и ты все равно не встаешь. Она говорит, ты хочешь меня сделать больной? Должен меня начать будить. Я говорю, ну хорошо, я буду пробовать. На следующее утро я подошел к ней и сказал, моя дорогая, вставай, пожалуйста, уже пришло время. Она открыла глаза, посмотрела на меня, перевернулась и продолжала спать. Через полчаса я пришел к ней и сказал, моя хорошая, уже пора вставать. Солнце уже пошло вверх. Она посмотрела на меня и говорит, что ты ко мне пристаешь? И продолжала спать. На следующий день она мне сказала, что, не получилось меня разбудить? А, нет, что, опять не получилось меня разбудить? Я говорю, опять не получилось, прости. На следующий день, я вам рассказываю, как работает женская природа. Я перестал ее уже, понял, что я ее не разбужу. Я просто сел перед ней, ну, в кровати сел. Посидел рядом и сказал, ой, как хорошо утром помолиться вместе, подумать о Боге. Уже давно ты вместе со мной не молилась. Пойдем молиться. И встал и пошел. И начал молиться просто. Через 5 минут она сидела уже рядом. Учущили? Как работает женская природа. Поняли? Она работает только через вдохновение и любовь. И через ненасилие. Надо дать свободу выбора, вдохновить. И женщина, она сама совершает аскезы легко, без всяких проблем. Ей не нужны усилия. Второй вариант всегда работает, но этот вариант мы не можем искусственно создать. Допустим, мне надо улетать рано утром. Она сама всегда встает 2 часа ночи. Для того, чтобы собрать... То есть, если ее любовь мотивирует вставать рано, или любовь к детям, к мужу, то женщине не надо вообще беспокоиться о том, встанет она или нет. Она точно встанет 100%. Но если ей для себя надо встать, для своего здоровья, то здесь уже вот мотивация любовью работает как единственный вариант. Также женщинам надо знать, как устроен их разум. Женский разум имеет коллективную природу, а мужской индивидуальную. Женщины могут легко вдохновлять друг друга по-женски. Давай завтра встанем пораньше с тобой. Если женщина говорит «давай», то она уже не может не встать, потому что ей стыдно перед подружкой, и она встает. Ну, то есть женщина вдохновляется, если она кому-то что-то пообещала. У нее появляется совесть, очень быстро к сердцу, близко к сердцу стоит. Женщина легко вдохновляется. Запомнили? То есть в чем правило заключается? Если женщина сама себя заставляет рано вставать, то очень скоро она истощится, и ей будет противно даже об этом думать. Она поймет, что она решит, что это не ее вставать рано и ходить на улицу или бегать там. Это не ее, она подумает. Это заблуждение. Причина, почему так произошло, заключается в том, что женщина использовала индивидуальный разум, а не коллективный. Женщина никогда не должна полагаться на свою силу воли. Никогда не надо истощать свою силу воли и заставлять себя рано вставать. Лучше договариваться с подружками, с мужем, там еще с кем-то. То есть, другими словами, ну, всегда женщина должна в совокупности с кем-то совершать аскезы, а не в одиночку. Допустим, может женщина в одиночку танцевать? Может только какое-то время, а если она танцует с подружками, учится танцам, она будет это делать всю жизнь. Понятно? Может она петь, допустим, учиться одна? Может, но какое-то время. Но если она с подружками учится петь, то она будет всю жизнь. Теперь мужчина. У него индивидуальный разум. Мужчина всегда только сам себя должен заставлять что-то делать. Если он сам себя заставил, значит, у него появляется вкус, интерес к этому. Если его заставил кто-то другой, это будет только временно. Он сам не сможет. Ему потом надо самому все равно себя заставлять для того, чтобы получить счастье от аскезы. Видите, какая разница колоссальная между мужчиной и женщиной? Если мужчина сам должен себя заставлять совершать аскезы, то женщина должна это делать с кем-то. Какие у вас непонятки в этом плане, скажите мне. Вот, допустим, женщина с собакой гуляет по лесу. Почему? Потому что собака есть, она заботится и ради собаки выходит в лес. Легко. Но одной уже тяжелее. Надо договариваться с другой женщиной, что я пойду и ты пойдешь. Не обязательно вместе, но договориться надо обязательно. Вот смотрите, женщины часто думают, что им надо над собой издеваться. И поэтому они истощают себя как личности. То есть они начинают рано вставать, мучить себя, и потом доводят себя до истерики. Потому что это не способ жить. Женщина должна все делать в состоянии удовлетворения и счастья. Нужно себя заставлять, нужно вдохновляться, послушать лекцию, допустим, вдохновиться и встать рано. То есть женщина должна свою волю культивировать через слушание. То есть она послушала лекцию, вдохновилась, встала пораньше. Или вдохновилась, помолилась, вдохновилась, еще что-то сделала. Но если она этого не делает, а из себя пытается силу взять, то она вообще тогда все бросает. Услышали, поняли? Теперь женщинам не надо быстро двигаться. Нужно двигаться очень аккуратно, спокойно. Но длительность движения у всех важна. Долго двигаться надо всем, а быстро, мужчина может быстрее, женщине лучше медленнее. Тело, потому что другую природу имеет. Поэтому лучше женщине двигаться под музыку, а мужчине лучше двигаться с волевым каким-то усилием внутренним. Понятна система? Теперь питание. Женщине не надо кушать много. Она вообще не кушает, а пробует. Если вкусно, она ест, если невкусно, не ест. Такое правило. Если она начинает есть то, что невкусно, она теряет себя. Становится больной, у нее плохо переваривается все это. Иногда женщина ест то, что невкусно, потому что она вдохновляется диетой. То есть женщины иногда слепнут от диеты, они начинают есть то, что доктор сказал, даже если невкусно. Начинают становиться нервными, злыми и так далее. Поэтому женщина должна есть то, что ей вкусно. Всегда. И много есть не надо. Она ест часто, но понемногу, но мало. Но часто. Захотелось, перекусила, захотелось, перекусила. Такое питание у женщины. Мужчина не перекусывает, мужчина жрет. Один раз поел и забыл. Лучше есть два раза в день, не больше. Наелся и забыл. начал перекусывать, стал женщиной. Когда мужчина перекусывает, теряет волевые силы. Он становится очень слабым психически. Эмоции начинают вылетать из равновесия и так далее. Это мужчина должен терпеть голод. Один раз поел, потом опять терпит голод. Такая система. Тогда мужчина становится здоровым, потому что у мужчины пищеварение, оно сильное и редкое. Надо один раз переварить, и все. Так мужской организм предназначен для длительных нагрузок. А женский организм не предназначен для длительных нагрузок, поэтому женщина перекусывает много раз. У женщины циклично устроена психика. Даже если она все будет правильно делать, у нее все равно будет периодически возможность будет работать над собой, а периодически нет, внутренняя. Поэтому женщина должна эти циклы понимать, и когда у нее нет возможности трудиться над собой, она делает перерыв. Если же она в это время, когда нет возможности, насилует себя, то у ней потом вообще никогда этой возможности не будет. Да? Когда очень плохо и тяжело, она отдыхает от всего. Особенно эти тяжело связаны с женскими циклами там и так далее. Вот это цикличность жизни, цикличность женского тела. Но если ей всегда тяжело, это называется лень. Это уже не тяжело, это лень.
А как с ленью бороться?
С ленью бороться не надо, надо вдохновляться. Если вы начали с ленью бороться, значит вообще тогда не будет ничего делать. Женская психика имеет очень тугую и непреклонную природу. Она никогда не уступает. Женский ум никогда не уступает разуму. Он очень сильный и непреклонный. Поэтому женщина, которая начинает с собой бороться, разрушает свою психику. Женщина не должна никогда с собой бороться. Она должна энергию любви искать, вдохновляться чем-то и это делать. Женщина легко вдохновляется. Лекция начала слушать, начала рано вставать, ей классно, нравится, потом чувствует, уже не может. Опять лекции надо слушать. Энергия любви вошла в сердце, пошла жить. Закончилась, нужно опять. Через уши женщина получает силу воли, через слушание. Мужчина через поступок. Он себя заставил, этим вдохновился, потом опять заставил, опять вдохновился. Ну, то есть он должен себя сам в тонусе держать, он должен быть сильным. Теперь у меня вопрос к вам. А зачем я вам это все объясняю? Как вы думаете? Да нет, мои хорошие, чтобы вы семьи сохранили. Потому что вы друг друга третируете по-черному, не понимая природу друг друга. Мужчина заставляет женщину, женщина пытается вдохновлять мужчину. Его не надо вдохновлять. Жизнь его вдохновит. Мужчина вдохновляется, когда его игнорируют. Женщина, допустим, как вдохновить мужа заниматься зарядкой? Правило номер один. Надо ему рассказать о пользе зарядки, он вас слушать не будет. Но рассказать надо. Правило номер два. Больше его не трогать и начать заниматься зарядкой. И когда он тебя над тобой подтрунивает, говорит, ну чё, как бы спортсменка, надо не обращать внимания. Игнорировать его. Потом следующий этап его восприятия мира. Он говорит, зачем ты бегаешь? Надо ему сказать, я тебе не смогу объяснить, послушай лекцию, если хочешь. А если не хочешь, не слушай. И продолжать заниматься своими делами. Потом дальше, правило номер три. Когда он начнет слушать лекции, не трогайте его. Он будет это делать из-под тишка. Втихаря начнет слушать. Правило номер четыре. Когда он начнет бегать с вами, не надо им говорить, я тебе же тебе говорила. Надо ему сказать, научи меня бегать правильно, а то я без тебя учусь не так, как надо. И тогда он точно будет бегать уже постоянно, потому что ему надо научить жену. И потом, когда он скажет вам, я и сам всегда любил бегать, я сам знал, что это так надо делать всегда, не надо его переубеждать. Поднимите теперь руку женщины, которые так сделали, и все получилось. Так делайте и дальше. Мужчину никогда не надо принуждать, заставлять. Нужно ему просто показать, как правильно. И показать, что это сильнее такая жизнь. И он сам тогда будет изнутри себя вдохновляться. Но если вы ему чирикаете на уши, то это не работает. Нужно, наоборот, его игнорировать. И тогда это заработает. Понятно, нет? Усвоили? Женщину же никогда не надо игнорировать. Наоборот, надо ей все объяснять, разъяснять и очень по-доброму с ней себя вести. Если она что-то не понимает, надо посадить, сесть рядом и по-доброму сказать, даже если она не хочет слушать. И надо знать, что у мужчины психика очень тугая в изменении. То есть, если мужчина куда-то идет в какую-то сторону жизни, ему очень трудно поменять направление. У него очень тугая в изменениях психика у мужчины. Запомнили? У женщины очень тугая психика в ее способности или неспособности любить. Ну, то есть, если женщина обиделась, она очень медленно прощает, например, а мужчина прощает очень быстро. У него способность любить у мужчины быстро вспыхивает и быстро гаснет. У женщины способность любить медленно нарастает и медленно убывает. Запомнили? В соответствии с этим есть правило, как просить прощения. Допустим, женщина, она, когда просит прощения у мужчины, ей надо просить всего лишь один раз, но очень качественно. И дальше его не трогать. Он быстро и легко простит. У женщины, когда просишь прощения, надо просить много раз, через определенные интервалы. Сразу она простить не сможет. Допустим, ты ее попросил первый раз, она не простит, даже если скажет, что простила. Понятно? То есть надо просить прощения у женщины очень спокойным, самодостаточным таким уверенным голосом, осознающим человек. Не так, не прости меня, пожалуйста. Ну, то есть, когда ты так просишь прощения, женщине противно становится. Она никогда не простит. А когда ты, я прошу тебя простить. Ну, то есть ты такой самодостаточный, такой глубокий. Но при этом ты хочешь, просишь прощение, несмотря на твою внутреннюю силу. Женщине очень нравится, когда так. Вот, и при этом она все равно не простит. Хоть ей понравилось, она не простит, потому что она не может. Потому что у нее психика очень медленно меняется. Простит, нет? Нет. Видите, а вдруг цветы простить не смогут никогда, не получилось. Ну ладно, мои хорошие, мы сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Мы с вами усложняем сегодня задачу. Значит, нужно сейчас не просто слушать. Я желаю всем счастья, мы слушаем тех, кто молится. Мы должны также опираться на звук начать. Я желаю всем счастья. И тот звук, который звучит в молитве, я должен на него опереться буду сегодня. И я должен почувствовать сегодня буду, что в сердце стало спокойно. Ну, то есть надо так сильно, не то, что надо это себе внушать, а надо так сильно настроиться, чтобы вот эту первую стадию победы над судьбой, спокойствие в сердце получить. Кто вчера повторял, я желаю всем счастья, реально сердце успокоилось. Молодцы, хорошо потрудились. А кто из вас почувствовал, что здесь что-то открылось и хорошо стало? Есть такие люди? Это следующая стадия уже. В это время, когда здесь что-то открылось и хорошо стало, вы со своей судьбой начали соприкасаться. И тогда в это время надо вот это уже повторять: я желаю всем счастья от этого, что открылось, то есть от своего сердца, от всего сердца, и отдавать людям или алтарю, или святому чему-то. И тогда пойдет обмен. Вы слушаете и отдаете. Слушаете и отдаете. А до этого человек только на слушании концентрируется. Сейчас все фокусы будут у вас три. Никогда не делайте вызов фокуснику. Это очень опасно. Все сели прямо.